Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, экватор всего погодного нашего и 14 июля на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, заходите. И не мужчин с собой приводите. Так, доброе утро вам, уважаемые десятки, а то и сотни тысяч. Мы не знаем, сколько на самом деле, потому что ЦУДД никак не может починить, не то вообще в принципе, не то только нам не может починить этот свой экран. И в результате мы можем только догадываться, каков уровень движения в столице, его плотность. Догадываться можем по прямым признакам. Но вы прямо непосредственно видите, что происходит на дорогах. Догадываться можем по косвенным, но я, во всяком случае, буду по косвенным. Точнее, я не знаю, вы хотите быть косвенным или прямым признаком? Вот по вашим звонкам будут догадываться, что там у нас с движением. Все это впереди, уже через несколько минут совершенно мы с вами рванем в рабочую составляющую сегодняшнего дня. Мы станем говорить о пробках, мы станем говорить о событиях в автомобильном мире, мы станем обсуждать все это дело, спорить, может быть, слушать важных, знающих, о чем они говорят, людей. И все такое. Нет, мне так и не удалось вчера связаться с ЦОДД дополнительно с руководством. Если честно, я больше попыток и не делал. Честно. Решил, что для них это важнее, чем для меня. Нужно будет — звякнуть. Не нужно было. А может, еще впереди у нас все. Не знаю. Вообще об этом думать не хочется сейчас. Хочется проснуться, правильно? Да. Сегодня органические пилюли продолжаются. Немного синтетики, и все ведь дело в правильной пропорции. Так ведь? Так ведь. Как всегда в нашей жизни, пропорция решает почти что все. Сергей Волк с нами здесь уже. Доброе утро, Сергей. Приветствую. Гамлет, Роман 13, Михаил Соловьев. Еще Леонид и Болдер Аркадий, Николай 74, Фандорин Седой, Роман Успешный. Ваш слушатель, наша слушательница Галина, доброе утро. И лучшие люди планеты, приветствую вас в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК Бот Зеро Кул. Это я не знаю, это вам виднее, спрашивает. Я живой? Это как... Вы бы спросили меня, я проснулся, словно тот мальчик из шутки. Зеро Кул, домой! Мама кричит с балкона. Мама, я замерз или проголодался? Отвечает Зеро Кул в ответ туда. Нет, это вы сами решайте. Игорь Валерьевич, доброе утро. Уно Бадента тоже подрубился с нами. Те, кто собираются что-то важное сказать в программе «Моторы», они уже здесь, в бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот в одно слово. Вслитное в одно слово. Говорит МСК-бот. Как слышится, так и пишется. Валерьевич, можно вопрос встречный? Вот Игорь Валерьевич пишет: еду в Сургут на второе ТО. Если вы это делаете из Москвы, то это, пожалуй, самое ответственное поведение. Хочется узнать, а дилер какого автопроизводителя там находится, что приходится в Сургут ехать на ТО. Нет, вы, конечно же, оттуда, правильно? Вы где-то в районе Сургута сейчас находитесь. У нас Вальдемар из Тайги, я точно знаю, есть слушатель, который как раз в Сургуте и предается прослушиванию моторов. Периодически рассказывает о том, как погодка там. Кстати, как погодка. А вот как погодка, смотрите. Уже 23, ощущается как 24. Днем 34, завтра 32, 31, 32, 29, 28. 23? Когда это 23, я не верю. Вторник, 20 июля, 23, а среда, 21 июля, 22. А в четверг, 18-го, извините, четверг, 22 июля, 18 градусов. 18, понимаете, о чем речь? 18 через неделю в Москве будет. Пока не увижу, не поверю. Бабенто вспоминает эту покрышку вчерашнюю, благодаря которой мы познакомились с девушкой Юлей из колл-центра ЦОДД. Он говорит, может, это было искусственное заграждение от обочечников. Может быть. Вы не поверите. Хотя почему? Я же не обманываю. Вы поверите? Тот столб, который завалил таксист ровно в понедельничек. В понедельничек таксист завалил столб на Знаменке. С указателями. Направо пойдешь, там, в эту попадешь. Как она? Ну, в переулок какой-нибудь. Налево пойдешь, еще куда-нибудь. Прямо пойдешь, к Большому Каменному попадешь. Вот этот столб там стоял такой. Он до сих пор лежит на тротуаре, этот столб. Прикиньте. До сих пор лежит на тротуаре. Вероятно, тоже от обочечников. От тротуарщиков, от пешеходов. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Ростислав, вчера у Насти получился эфир гордости за наши трассы, особенно на Питер. Ну вот если во Владимирские деревни едешь по ямам без асфальта, то там в райцентре, чтобы залатать асфальтом улицы и там асфальтировать новые, оказывается, на это там ждут делать транш из Владимира. А так как это не новый транш для Лукашенко, то райцентру летом могут и не дать.
А почему вы считаете, что это трасса для Лукашенко? Если вы ей не пользуетесь, это не означает, что она только для Лукашенко. Вот я ей пользовался много раз.
Я говорю, транш для Лукашенко и транш для райцентра – это разные вещи, разные приоритеты. А, Роман, что вы можете сказать про асфальтированность районных центров, скажем, Тульской области, где вы недавно были? И вот вы могли бы узнать, вот от чего зависит, вот областной центр даст транш на дороге райцентра или нет?
Это я понял. Нет, это насчет областного центра, я не знаю, нужно спрашивать у областного центра. Самые отвратительные, если вы хотите узнать, где я встречал самые отвратительные дороги, я их встречал в нескольких местах. В тайге, уже за Уралом, тут уже даже за, как бы это вам сказать, даже за Байкалом, вот там в тайге. Даже на Сахалине и на Камчатке дороги не ужаснее, чем у нас, да вот в тайге, и у нас в пределах Золотого кольца. Вот по золотом, по городам, городам Золотого кольца едешь, туристическая Мекка, все флаги в гости к нам, мы всех ждем здесь, приглашаем, приезжайте, дорогие туристы. Иностранные в том числе тоже, конечно, пандемия пандемии, но тем не менее кушать нужно туристическим центрам. Вот чем Мышкин может еще прославиться? Ну, кроме того, что он может предложить что-то туристам. Мышкин, там, ну, музей огурца там есть, по-моему. И что-то такое, памятник Ленина там стоит, Ленинский памятник. Вот это все. И, естественно, города зависимы от потока туристов. И вот самые отвратительные дороги, то, что даже дорогой язык не поворачивается назвать, как раз вот по Золотому кольцу. Рыбинск, еще вот эти, что там рядом с Рыбинском мы проезжали, какие-то города. Древний город, тысячи лет ему или что-то такое. Вот, и Углич, вспомнил, Углич, тысячелетний Углич стал по-моему, 18-м или каким-то городом Золотого Кольца. То есть самый молодой город Золотого Кольца и один из самых древних городов России в целом, России, Руси, Углич. Там нет дороги вообще. Вот такое, как у Углича, я видел только в Монголии. И аллюзия была полной, потому что как в Монголии, вместо того, чтобы ехать по асфальтовой дороге, водители предпочитали прыгать по кочкам в поле, параллельно дороге, по полю ехать, просто по грунту ехать. Вот ровно так и в Угличе, я смотрю, они по обочине фигачат. Все до единого сплошь обочечники, и я стал обочечником. Почему? Потому что дороги нет. Дорога представляет из себя некое поле флуктуации таких, поле. То есть ни одной горизонтальной поверхности асфальтовой на дороге нет. Она вся состоит из ям, выбоин и траншей, и еще чего-то. И там я узнал, что можно наблюдать даже такое явление, как яма, расположенная в яме, которая, в свою очередь, расположена в яме. То есть, может быть, тройная яма. Яма в яме в яме. Я не всматривался особо, может быть, там даже и четверные ямы есть, когда яма в яме и еще раз в яме. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Это город Золотого Кольца.
Вот такой вопросик. Вот федеральная трасса Южно-Сахалинск, АХ, если вы там недавно были.
Нет, я был там давно, не знаю. Не знаю.
А то я там где-то лет 5 назад в песчаное болото попадал. В общем, и Уралы там рядом с нами стояли.
Да, нет, я помню, что из Южно-Сахалинска вглубь мы ехали, но, правда, мы на Тойотах были, на Прадиках и на Хайлаксах. Да, но, тем не менее, был асфальт, нормально. Ну, как, ну, ехали.
А до куда вы доехали?
Доехали мы до бухты Тихая. Это знаете где? Это, сейчас я вам скажу, это одно из... Сейчас, можно я карту открою? Ну, в смысле, она мне уже открыта, я вам так сейчас посмотрю. Это такое местечко, вот где узенькое Южно-Сахалинск, а потом едешь и вот одно из самых узких мест. То есть Восточное, вот здесь, Восточное.
А, ну, в общем, вы где-то меньше половины проехали.
Меньше, да, мы дальше не заезжали, туда наверх, вот где Комсомольский,
Смир. Ну, начинается Тымовск, Ноглики, там Нефтегорск.
Да, нет, туда не доезжали.
Цивилизация,
цивилизация, хотя, но мне очень запомнилась цивилизация в виде деревянных бараков, такое место, там был какой-то город, и предприятие было у него видно, там стоят заводские такие цеха, трубы большие, но уже все в дырах, как будто бомбили этот завод. И очень запомнилась цивилизованная такая барак деревянный, двухэтажный, и первый этаж на середину окна уже ушел в землю. Он такой покосился, так в землю уже такой опустился в грунт. А там люди живут, дети стоят в этих деревянных подъездиках таких, семечки грызут.
Ну, это там нормальное явление. Это еще вот при советской власти было совершенно замечательное место, город Беломорск, это начало Беломоро-Балтийского канала, где была единственная асфальтированная дорога от горкома партии до управления внутренних дел, где-то меньше километра. И там ходили парочки, где дамы носили в пакетах льняные сапоги, потому что это было единственное место, где можно было пройтись в туфлях.
Вот, видите. А я вот с удивлением узнал, что бухта Тихая, в которой мы отдыхали, знаете, она в какой залив входит? Залив Терпения называется.
Ну да, там залив, он большой.
Залив Терпения. Да, ну а что мы хотим, если залив Терпения? Там даже залив обзавелся терпением отдельным своим. Видите, чтобы терпеть. Вот. Спасибо вам большое. Да, залив Терпения называется. Он оттуда, со стороны Японского моря. Вот, ну, я умоляю вас, какое японское? Охотское, конечно. Со стороны Охотского моря. А с этой стороны Татарский пролив, который отделяет Сахалин от континентальной части. Вот это вот все. Ну, красивые места, роскошные, залив Терпения, все остальное. Но, возвращаясь, Ростислав, к вашему вопросу, вы знаете, я не знаю, чем думают местные региональные власти. Вот чем думают... Я не знаю, там мэр у них есть или сити-менеджер, кто в Угличе. вот этот сити-менеджер Углича, чем остальные думают, чем руководствуются, принимая решение о том, выделять или не выделять бюджет на дорогу или на что-то еще нужно будет выделить бюджет. Но точно знаю, что федеральные трассы, они потому и называются федеральными, что они строятся как некий инфраструктурный каркас федерального значения. На них деньги идут из федеральных бюджетов. Плюс концессионеры. Концессионеры. Это кто? Это частный бизнес. Это бизнес, который вкладывается. Вот северо-западная концессионная или сионерская компания построила участки перед Москвой и перед Санкт-Петербургом по трассе М-11. Они вложились денежищами своими, получили эти участки на 100 лет. Сейчас, говорят, уже меньше осталось. Ну, да, естественно, меньше. На 100 лет. Для того, чтобы отбивать эти деньги. Может быть, не хватает талантливых лоббистов в местных властях, среди сити-менеджеров и еще кого-то, талантливых лоббистов, которые бы завлекали концессионеров и в местные проекты, не только в федеральные проекты, но и в местные проекты типа Углича, типа Рыбинска, типа еще там чего-то, ну вот чего-то такого. Вот были бы талантливые. Я думаю, что... С другой стороны, а стали бы люди в Угличе платить деньги за проезд по дороге, которая вдруг почему-то стала платной? Вот вопрос. Тоже вопрос, понимаете? Вот нам кажется, что... Ну, что все вокруг нам обязано. Мы самим фактом своего существования как бы обязали окружающую действительность работать на нас. На нас. Река течет для нас, деревья колышутся для нас, солнце взошло для нас обязательно. А почему, спрашивается? Ну, вот вопрос возникает. Футболисты должны играть для нас. Там, ну, все для нас должно быть. И мы отвечаем. Так мы же налоги платим, елки. Мы же налоги платим, все. Посчитайте, сколько вы налогов... Ну, на самом деле, нет, много, дофига. Более 43%, по-моему, налогов вы платите. Но все равно вы... выглядим мы немножечко, знаете, как это... как Надюха. Надюха из «Любовь и голуби». Ну, вот тебе, Людка, на эти сапоги и помады. А вот тебе на новые платья. А вот тебе на... Че ты, Надюх... размахнулась ты на 15 рублей-то. Вот это вот все, что типа профукал, на голубей все спустил, 15 рублей. А вот все, не получишь теперь ничего. Что-то мы размахнулись вот на налоги. И врачи должны жить на налоги, и полиция, и преподаватели должны жить на налоги, и дороги должны строиться на налоги, и все должно на налоги, все на налоги, и медицина на налоги, и обучение бесплатное тоже на наши налоги, и вообще вот это все. Еще раз, я не критикую и не нападаю, я просто четко понимаю, что есть причины у того, что вокруг Углича нет дорог. Есть причины, что от Калязина до Рыбинска ужас ужасный. Да, вот именно как раз по этой дороге мы проехали по ужасному ужасу. Вот это именно дорога, она и была, причем ехали мы вовсе не на внедорожнике, а ехали мы вовсе на Hyundai Elantra. И, кстати говоря, автомобиль показал себя очень неплохим. Да, доброе утро. Ну, подвеска, во всяком случае. Да, Сергей.
Жестко, я первый день из отпуска вернулся, и вот у меня такой...
Извините, я
сейчас... Покайфую, послушаю что-нибудь интересное про машинки,
сейчас
и туда
опять. Сейчас я вам хорошее... Нет, это не политика. Просто, ну, Ростислав звонит и говорит...
Да нет, на самом деле, про налоги это еще ерунда, да. Что там? Налогов 15%, по-моему, во всем этом бюджете. Ну... Но тут, знаете, тоже интересная ситуация. Я тут недавно узнал, что, кажется, налог на солнечные батареи у нас есть.
Налог на солнечные батареи?
Да, представляете, что владельцы частные, ну, по-моему, не знаю.
То есть батареи нет солнечных, а налог есть.
А вот если вы используете солнечные батареи, ну, только если можно от него освободиться, если ты излишки отдаешь в электросеть.
Ага. А, ну, то есть если ты решишь у Илона Маска купить фоточерепицу, да, его и собирать солнечный свет...
И будешь пользоваться этим светом, ты за него тоже будешь платить.
За солнечный свет нужно.
За солнышко, да.
А на ветряки есть налог?
И то же самое. Тоже.
Но с другой стороны, в этом есть логика, потому что...
Ну, Роман, это уже не логика.
Не-не-не, смотрите, я сейчас проведу логическую связь. Ведь ты же таким образом, гаденыш, пытаешься улизнуть от
приобретения... Залезть в карман.
Конечно, ты пытаешься улизнуть от углеводородов.
Да,
ты пытаешься соскочить с углеводородной иглы, а это, конечно, то есть ты влезаешь в карман, И показываешь
это
там шиш.
Святых.
Шиш показываешь карману. И говоришь,
а карман
шиш.
Это в душу.
Да, плюнул буквально. Поэтому, естественно, за это нужно удовольствие заплатить. А сколько?
Спасибо,
не знаете, сколько нужно заплатить?
Ой, я не помню, там, ну, не вдавался в информацию, потому что не нужно было. Ну,
а, я понял. То есть сам факт вам интересен.
Ну, факт такой присутствует. Я случайно узнал, проверил, и вроде как...
Где вы в отпуске были, скажите?
Ой, вы знаете, непатриотичного в Турции.
Ну и чего там, скажите, коронавирус на коронавирусе, и все кашляют, вообще, умирают,
знаете,
лежат.
Конечно,
все, вот это.
Да, сейчас я скажу такую вещь крамольную. Там я вообще не видел ни особо коронавируса как такового. Статистика там вообще у них отличная. Но при этом ребята все порядочные, как называется, дисциплинированные. Все в масках везде, в помещениях все в масках.
Так.
На улицах они в масках ходят. Вот мы так, конечно, немножко удивились. 40 там, не 40, там 36, 33. Но они в масках идут по улице.
Вот. Прикольно.
В помещениях они везде в масках.
Скажите, прямо а какие, какие-то меры нужно принимать? Там по прилету туда, по прилету сюда, да? Или у вас вы привиты?
Ну, я-то привился, но там все равно, да, надо анкеты всякие заполнять. Да, ребят, там аккуратнее, там анкеты надо заполнять по прилету. Именно можно прямо в электронном виде заполнить, и можно заранее заполнить. Прям на прилете показать этот QR-код. Ну, что-то, да не, ну и заранее. Надо заранее приезжать в аэропорт. Сейчас надо приезжать не за 3 часа.
Минимум
за 4.
За 4.
Там.
Все ясно, хорошо, спасибо. Вот вы удивляетесь, а я читаю сейчас, я загуглил эту тему. В Италии действует налог на тень, к примеру. Вы говорите, что у нас. Начиная с 1993 платят прожорливые скотины, инфляция, не знаю. Ладно, хорошо, я про налог. Какие налоги на солнечные батареи? Часто задаем вопрос, существует ли налог на солнечные батареи в России? Не совсем корректен. Рассматривать его нужно поэтапно, разделяя производство, ввоз, установку, непосредственно использование фотоэлектрического оборудования. Итак, импортные солнечные батареи, как правило, дороже отечественных. Одна из причин в обязательных таможенных платежах. Но это таможенные платежи, извините. Эти таможенные платежи, они на все распространяются, все, что вы привозите оттуда. Одна из причин обязательных таможенных платежей, да, перечень обязательных платежей легко рассмотреть. Предположим, вы возите в страну набор модулей себестоимостью $10,000. Конечная стоимость батареи с учетом налогов сбора 700... Нет. Какой налог на солнечные батареи нужно платить при продаже? Если вы покупаете товар через посредника непосредственно в России, к цене производителя добавляется НДС, оценка продажи. Я пока не вижу ничего углеводородного здесь. Я пока вижу, все нормально. Конечная цена окажется выше на 40-50% на импортную продукцию, на 10-20% на произведенную в РФ. А в РФ-то почему? Вот это вот все. Ну ладно, это надо разбираться. Нужно ли платить налог на солнечные батареи при эксплуатации? Вот, здесь российских действующих и потенциальных обладателей солнечных батарей можно обрадовать. Согласно последним изменениям в законодательстве, в 2021 году в России не облагается налогом не только использование, но и продажа энергии, сгенерированной любыми ВЕ, а так они называются, эти батареи. Правда, в сфере микрогенерации данное право распространяется только на владельцев станции совокупной мощностью до 15 киловатт. При условии выработки подобным объектам излишков генерации, их продажа местным облэнерго не приравнивается к предпринимательской деятельности, не облагается налогом на прибыль от солнечной батареи, не облагается подоходным налогом. Смотрите, у нас... просто лежит, вы сейчас изнываете от жары, вы изнываете от этого всего. Вы понимаете, что мимо текут реки, океаны денег, мимо утекают. Вы посмотрите, какое количество, невероятное количество впустую растраченной солнечной энергии обрушивается на нас. И мы ничего не делаем с этим. Объем энергии, равный собственному потреблению, выкупается государством по розничной отпускной цене. Таким образом, выработка, вдвое превышающая потребление, позволит выйти в ноль и не нести никаких затрат на использованную мощность. Генерация свыше указанного объема позволяет получать даже дополнительную прибыль. Выкупается по оптовой цене в регионе. Сравнительное налогообложение отечественной и зарубежной продукции. Дальше дополнительные льготы. К сожалению, в России льготы, в частности, ну и так дальше. Большая статья, ребят, серьезно. Я вот в первую попавшуюся зашел, где в России наиболее выгодно ставить солнечные электростанции. В последние годы в России сравнительно... Все, я уже хочу спрыгнуть с этой темы.
В движении.
Ну, в общем, неправда ваша. В том смысле, что да, налог есть, но это налог на непосредственно технические устройства, ввозимые. Вообще-то, ну, мы выплачиваем НДС всегда, и, а тем более иностранная продукция, пошлины и все это. А на саму энергию нет, налога нет. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Роман, Владислав.
Да, Владислав, приветствую.
Слушайте, ну, по движению, пару слов, Ленинградка уже начинает потихонечку тормозить в Химках. Это ремонт дороги, правую полосу. Асфальт кто-то украл у нас. С правой стороны.
Ну что ж.
А по поводу солнечных батарей, там еще есть такая вещь, как утилизационный сбор. Потому что утилизация таких подобных вещей, она достаточно дорогая. И
она дорогая, но они долговременные, долгоиграющие. Они десятилетиями служат, поэтому...
Автомобили тоже служат?
Нет, автомобиль, слушайте, в автомобиле есть технический ресурс, он меньше 10 лет, технический ресурс автомобиля. А батарея будет служить 20-30 лет вообще без проблем. Совершенно.
Меня вот удивляет другое. Почему нельзя, скажем, эти солнечные батареи, скажем, приделать на крышу какого-нибудь там Тесла, да, и использовать их в качестве зарядки, там, скажем, в каких-то арабских эмиратах, уж где-где.
Ну, потому что площадь собираемой энергии полезной, она такова, что, ну, выгоды будет чуть меньше, чем, ну, опять же, видите, сейчас мы возвращаемся к разговору. Хотите, мы сейчас вернемся к этой теме. Это так называемая, ну, я ее называю, триада Маска. Триада. Она состоит из трех пунктов. То есть, когда мы говорим об электромобилях, вы говорите об электромобилях, все мы говорим об электромобилях, мы рассматриваем их в отрыве от инфраструктуры электрической, задуманной Маском в идеале. Поэтому электромобили для многих из нас кажутся неэкономичными, неэкологичными, наоборот, несущими массу проблем, потому что утилизация, потому что производством электроэнергии для этих автомобилей мы занимаемся все равно, сжигая углеводороды, и тогда это иллюзия экологичности и все такое. На это есть ответ на это. Но только через несколько секунд, ладно? А пока что про движение. Давайте все же посмотрим на Москву. Мытищи, внешний МКАД перед Осташковским шоссе из-за дорожных работ уже сложно. Балашиха, ДТП после объездного шоссе в направлении Москвы, там уже образовалась пробка. Перед Андропово внутреннее третье транспортное кольцо, небольшое затруднение тоже из-за дорожных работ. В остальном же пока 0 баллов, Москва едет.
Моторы.
6.33, моторы, мы продолжаем. Я приветствую вас, если вы только что зашли, это вы хорошо зашли. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948 по 495-му коду. Это то, что касается звонка в эфир. Говорит МСК-бот, наш телеграм-бот-мессенджер. Здесь я читаю ваши сообщения. Сейчас, секундочку. Я хочу, чтобы мы не просто... Нет, а где же? Где же крыши? Вот, это интересно. Сейчас я найду. Хочется показывать. Может быть, это нужно кириллицей написать, и тогда все получится. Так, на крыше. Так я попробую написать. Что случилось с крышами? Тест на русском крыша. Вот. Я хочу просто, чтобы показывать картинки вам. Ведь вы же смотрите стрим, правильно? И пока вы его смотрите, было бы классно, чтобы вы еще ко всему прочему смотрели на презентацию. Вот он, ваш Илон Маск. И вот он будет показывать вам презентацию. Solar City. Вот так называется компания, на которую он возглавляет. Сколько компаний у Маска, вообще сложно сказать. Вот. Так вот, в чем, собственно говоря, наше заблуждение? Точнее, не заблуждение, на чем базируется наше наше непринятие и непонимание того, что из себя представляют на самом деле электромобили в идеале, как должно быть. Вы совершенно верно отмечаете, что за каждым электромобилем тянется углеродный след, примерно такой же, как и за автомобилем, который производится с ДВСом. Но не такой же. Просто потому, что деталей, движущихся частей и всего вот этого в электромобиле значительно меньше, чем в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. И значит, энергии затратить на производство электромобиля нужно меньше, чем на производство автомобиля с ДВС. Изначально меньше. Потом, вы говорите, но заряжать его нужно электричеством все равно. А электричество мы откуда вырабатываем? Ну, в общем, по большому счету, вы знаете, Россия страна с очень развитой атомной энергетикой. А атомная энергетика, может, кто-то удивится, но она все же принадлежит скорее к зеленой энергетике, то есть экологической, экологичной энергетике. Что это означает? Это означает, что Чернобыль, конечно, страшно. Фукусима тоже, конечно, очень страшно. Но и Чернобыль... Сейчас, а как мне это... Я хочу, чтобы камера общая... Приходится все время приходится лавировать между этими штуками, чтобы стрим был. Все. Я вот так вот включу тогда, ладно? Чтобы вы и на Илона нашего Маска могли смотреть, и на ведущего немножечко тоже могли смотреть, капельку совсем. Так вот, атомная энергетика, она причислена к зеленой энергетике. Почему? Потому что когда все хорошо работает, действительно никакого вреда экологии практически не наносится. И мы уже даже, по-моему, научились утилизировать ядерные отходы таким образом, что все равно при утилизации мы из них даже извлекаем еще и энергию, а потом они опять отправляются на работу. Ну, в общем, это все очень хорошо. Но даже если предположить, что зеленой энергетики у нас никакой нет, здесь и появляется как раз идея Илона Маска. Итак, что само по себе эта идея? Вот сейчас вы как раз видите презентацию, где Маск рассказывает о своей солнечной черепице. Черепице. Ничем не отличается по виду от обычной крыши, фотоэлементная крыша. Если только при рассмотрении под прямым углом смотреть на нее, окажется, что это солнечные панели. Вы увидите фотоэлементы. Традиционные фотоэлектрические элементы, установленные на крышах домов, несмотря на усилия конструкторов и архитекторов, выглядят не очень хорошо. Они стеклянные, блестят и все это. Они хрупкие, кроме того, и вот это все. Они требуют специальной системы сборки и все остальное. Черепица Тесла выглядит как обычная черепица. В первую очередь является черепичной крышей. Она создана для того, чтобы быть крышей, а не для того, чтобы быть солнечной батареей. То есть это просто черепица. Выбор из двух моделей. Плоские плитки, текстурированные такие под камень, как будто каменные. Или волнистая керамическая сланцевая плитка. Выглядит как волнистая керамическая сланцевая плитка по виду. То есть если вы любите, чтобы у вас волнистые крыши были в средиземноморском стиле, тогда, пожалуйста, берете такую. Под слоем закаленного очень прочного стекла помещена фольга, которая имитирует внешний вид настоящей плитки и покрывает самую главную эффективную солнечную панель. То есть они, ко всему прочему, еще и невероятно прочные. Маск на презентации даже, может быть, на этой где-то показывал, что эта черепица, она гораздо прочнее настоящей, обычной просто черепицы. Тесла прогнозирует, что крыши, установленные этой компанией, будут состоять на 70% из солнечной черепицы, а остальная площадь будет покрыта обычной черепицей. Процент покрытия зависит от местоположения и количества солнечного света. В Калифорнии достаточно 50%. Максимальное значение будет в Техасе. Там нужно будет чуть побольше. Солнечная крыша — это всего лишь часть домашней энергосистемы. И вот здесь мы подходим как раз к ответам на вопросы. Вот вы видите сейчас эту самую солнечную черепицу на примере дома, выставочного экземпляра. Дом покрыт черепицей. Вот, ну, это просто крыша. Красивая крыша, покрытая плитками черепичными. Все. Но эта крыша собирает энергию. Это первый элемент той самой, я так называю ее, триады Маска. Триада. Почему электромобили на самом деле чуть менее плохо, чем вы о них думаете? Так вот, второй элемент этой триады. Мощная батарея Powerwall. Ящик такой размером 115 на 75. Ну, короче, это такой большой аккумулятор-зарядник массой 122 килограмма. Может хранить 13,5 киловатт-часов электроэнергии. Более того, благодаря встроенному инвертору устройство преобразует постоянный ток в переменный и может питать устройство с общей непрерывной потребляемой мощностью до 5 киловатт. Тесла уверена в своем изобретении и дает 10-летнюю гарантию на аккумулятор. По истечению этого времени батарея может уменьшить емкость до 70%, но при этом будет продолжать работать. Вот сейчас как раз вы волнистую черепицу видите. Маск держит в руках один кусочек волнистой черепицы. Но разобьет он ее, не разобьет? Нет. Не попробовал разбить. Странно. Далее. Премьера солнечной батареи состоялась в 2016 году. 2017 года поступила в продажу. В Европе можно купить, в Германии, в Великобритании. Цена зависит от местоположения дома, от количества солнечных элементов в батарее, необходимых для хранения энергии. Дому площадью 200 квадратных метров в Техасе нужно покрыть 70% крыши этими панелями. На такой же дом в солнечной Калифорнии можно использовать одну батарею, 7 тысяч долларов стоит с точки зрения долгосрочных инвестиций. В общем, значит, что касается развития. Почему до сих пор так мало крыш покрыто? Сам Маск рассчитал, что нужен цикл примерно в 30-40 лет. До 50 лет. Чтобы покрыть, чтобы Америка вся перешла на эти самые крыши. Почему? Потому что по расчетам компании Tesla обычное домохозяйство в Штатах перекрывает крышу раз в 25 лет. Один раз в 25 лет меняется полностью покрытие крыши. То есть, чтобы все перекрыть, нужно около 50 лет. Но через 25 лет уже заметное количество домохозяйств будет покрыто этой самой черепицей. Потом вы полностью обеспечиваете. Крыша такая стоит чуть дороже черепичной, да. Но с учетом того, сколько вы будете экономить на электроэнергии в долгосрочной перспективе, на зарядке автомобилей, на освещении дома, на стирке вашей стиральной машинкой, ваших грязных вещей, посудомой, и так далее. Излишки вы продаете так же, как и у нас, вы можете это делать. Излишки вы можете продавать государству. И таким образом эта крыша становится значительно выгоднее даже просто самой обычной. И вот сейчас, мне кажется, некоторые вопросы отпали сами собой. У скептиков электромобилей, которые рассказывают, что вы все равно сжигаете динозавров в ваших ТЭЦ для того, чтобы потом зарядить электромобиль этими самыми динозаврами. Так что это, знаете ли, лукавство, когда вы рассказываете о том, что электромобили, они сами по себе гораздо экологичнее. Нет, это не лукавство. Если предположить, что мы услышим до конца всю идею создателя электромобилей, массовых электромобилей, вы же не будете спорить, что именно Илон Маск и компания Tesla создали первый массовый электромобиль, а уже потом подтянулись все остальные. Так вот, если до конца услышать его идею, окажется, что она не такая и дурная, эта идея. Окажется, что в ней есть рациональное зерно, если прислушаться к этому. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Да. Опять Михаил, Москва. Да, хочу Михаил. Вас немножечко разочаровать.
А я и не очаровывался. Я просто даю информацию. Я сам знаю о ней не очень много.
У электроэнергии есть один недостаток. Ее нельзя переливать при помощи ведра и хранить как бензин. Если посмотреть, так сказать, с точки зрения общего КПД, то хранение электроэнергии и выработка ее солнечными батареями — это, в общем, большая-большая пирамида. Потому что солнечных батарей мы получим в лучшем случае от 100 до 200 максимум ватт с квадратного метра. Причем 200 ватт с квадратного метра — это практически теоретически предел за $100 за квадратный дециметр, так сказать, в экспериментах, и то только в полдень. А если брать в течение суток, то там, сами понимаете...
Ну, я не знаю, какие там эти характеристики у черепицы, у этой, сколько собирать. Ну, если можно, чуть-чуть проще. И тогда...
Ну, и тогда получится, что солнечной энергией я давно занимался и чуть-чуть занимаюсь. И, в общем, считали все. Это очень дорого. Это слишком дорогая энергия. А потом полностью посчитать весь электромобиль с такой же точки зрения, оказывается, что производство аккумуляторов и вот КПД аккумуляторов как хранилище энергии, оно не конкурирует с бензиновыми. Это попытка заработать деньги на пирамиде, все.
Ну, послушайте, вы сейчас говорите красивые слова про пирамиду, при этом я не слышу вообще аргументации. Мы посчитали, и оказалось... Я вам скажу, а я посчитал, и оказалось, что на самом деле пирамида – это углеводород.
Ну, считать можно по-разному. Производство кремния – это очень энергоемкий процесс. Даже если считать, что на солнечные элементы, ну, не самые хорошие, требуется не самый чистый кремний, но все равно это энергоемкий
процесс. Может быть, самолеты делать энергоемкие, телефоны делать энергоемкие, вообще все энергоемкое. Сделать любое устройство, это энергоемкое. Но мы же не должны лечь и умереть в этот момент. Мы же должны развиваться как технологическая цивилизация или нет? Но развитие в сторону углеводородов тупиковое. Знаете почему? По самой главной причине. Потому что они конечны. Они конечны. Они закончатся. Через 100 лет, через 200 лет, через 300 лет. Но они закончатся. И тогда наш разговор с вами приобретает совершенно иной оттенок. Согласитесь?
Ну, тут есть один маленький нюанс. Конечность углеводородов – это тоже в большой степени миф. По той простой причине, что только в солнечной системе углеводородов, в общем-то...
Возьмите их из солнечной системы, эти углеводороды. Сгоняйте на спутник Юпитера и привезите оттуда углеводородов. Это, конечно, будет дешевле, чем собирать электроэнергию на своей крыше на Земле. Солнечно. Это, безусловно, будет дешевле. Конечно. И вообще водород самый распространенный элемент во Вселенной, и поэтому нам нужно заниматься в том числе и водородными технологиями получения энергии из водорода. Я не против. Я про другое вам сейчас говорю. У нас есть некие данности. Мы можем сколько угодно философствовать, заниматься софистикой, там, доказанные запасы углеводородов, недоказанные запасы. Хорошо это крыша, нехорошо это крыша. Но есть данности. В одной из этих данностей мы с вами живем уже какую неделю подряд. Эта данность имеет даже определенный цветовой уровень, оранжевый. Оранжевый уровень погодной опасности. Мы сейчас живем в феноменальную, небывалую жару с вами. Практически все лето. В кювете или где там. 73 градуса. Внимание! 73 градуса на солнце. 73 градуса Цельсия. В тени 52 или 54, что-то такое. С автомобилей стекают бамперы и все пластиковые элементы. Стекают просто вот такие, плавятся, и как расплавленный шоколад стекают. Вот в какой данности мы с вами живем. Это данность. И это результат, что бы там кто ни говорил, это результат в том числе и деятельности человека, и наших замечательных углеводородов, которые насыщают атмосферу угарным, в том числе газом, да, и все это, парниковый эффект, и вот вам лето, в котором вы живете. А дальше будет хуже. А к середине века среднелетняя температура в Москве будет уже за 40 градусов, сейчас за 30, а к 50-му году за 40 градусов. Это данность. Все, данность. Еще одна данность. Автомобильные компании прекращают выпускать автомобили с ДВСами. Это тоже данность. Целый ряд европейских стран уже объявили о том, что к 30-му году продажа и выпуск ДВСных автомобилей на их территории будет под запретом. Это тоже данность, поймите. Вы сколько угодно можете рассказывать про стоимость, про лукавство, про то, что электромобиль надо создавать. Но есть определенные данности. И если хотите знать, Россия тоже будет в числе этих стран. Железобетонно. Просто гадалки не ходи. Другое дело, что не к 30-му году, а может к 50-му, а может к 70-му. А может, к 2130-му, но к какому-то году мы точно будем такой же страной, которая запретит и прекратит выпускать ДВСные автомобили. Ну, мы по разным технологическим вопросам плетемся в хвосте вообще мировой цивилизации. Поэтому, может, и здесь тоже, тоже окажемся в хвосте. А, помните, что сегодня данность одна, а завтра данность другая. Нет, Клавдий Царев, завтра данность другой не будет. Углеводороды на планете Земля конечны, это конечный ресурс. Все, они закончатся. Вот ну, сколько бы у вас там сахарница у вас дома огромная стоит, и она гигантская, гигантская, там вот огромное количество сахара. И вы берете оттуда по ложечке, по маленькой, и кажется, что сахара у вас столько, что просто... Но каждая ложечка уменьшает его объем и приближает финиш, ну, то есть момент, когда он закончится. А то, что он закончится, это всего лишь вопрос времени, если вы постоянно берете оттуда. Постоянно, постоянно, постоянно. Это вопрос времени. Ровно так же вопрос времени, когда закончатся углеводороды. Не закончатся ли они в принципе, а когда они закончатся. Это данность. Поэтому через 50 лет, через 70 лет, через 100 лет, но мы все равно столкнемся с ситуацией, когда нам нужны будут в глобальном смысле слова альтернативные источники энергии. В глобальном. Я абсолютно согласен, что вполне может быть, мы сейчас, в принципе, еще и не видим тот источник энергии, который будет главным для планеты, для землян через 100 лет. Мы его, может, не видим. Бабах! И послезавтра оказалось, что холодный термоядерный синтез мы уже умеем поддерживать. Все, мы решили все наши энергетические вопросы навсегда. Вообще, в принципе, планета обеспечила себя энергией до момента, когда мы либо сами себя уничтожим, либо Солнце превратится в красный гигант и поглотит Землю вместе с Венерой и Юпитером. Это тоже, кстати говоря, данность. Это не вопрос вероятности. Это так случится, так произойдет, так будет. Ну, через миллиард лет. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро,
Роман, Владислав, Москва.
Еще. Вот мне интересно, как мы привязаны к сегодня и не умеем посмотреть вперед.
Я вот согласен с вами абсолютно. Во-первых, ну, несмотря на то, что на данный момент там в какой-то мере электромобили, они там такие корявенькие, неудобные, заправок.
Естественно. Мало. А компьютеры но... первые были какие классные?
Да, да, но если бы там 200 лет назад, там, или 100 лет назад Генри Форд сказал, что да ну его нафиг, будем мы ездить на лошадях, да, то мы бы не получили первый конвейер.
Не-не-не, получили как... бы, просто его бы изобрел другой чувак. Это точно случилось бы. Не, а его бы просто так, другой бы чувак.
Вот так сказали бы такие, да, ну, кстати, да. Эти машины, да, они гремят, шумят.
Ну да. Кстати говоря, про машины, вот именно это же и говорили. Они убивают, они мчатся с невероятной скоростью 8 километров в час. Конечно. Они, на них невозможно выжить, это смертники ездят на машинах.
Опять смертники. Же, существует еще один момент, то есть Земля, по сути, является тоже батарейкой. То есть мы просто не научились пока, скажем, с верхних слоев атмосферы собирать ионы
и брать землю. Оттуда собирать, конечно. Ну, у нас есть внутреннее тепло Земли. В Скандинавию приезжаешь, или вот в Исландии я был, я думаю, спрашиваю, что у вас тут вы, что птицефабрика взорвалась у вас, птицеферма, что так яйцами тухлыми воняет? Я им говорю, мы приехали в богом забытый поселочек исландский. Они говорят, ну что вы, это же наши эти воды, они воду берут оттуда, снизу, термальную воду, а она с углеводородным вот этим запахом тухлых яиц.
Ну нет, я немножко не про то.
И все воняет. Нет, я к тому, что можно использовать разные источники энергии, которые, ну, сама планета дает нам, безусловно.
Я немножко про другое, то есть если на большой высоте, скажем, расположить накопитель ионов, да, который с ионосферной волны будет положительный ион снимать, а в землю воткнуть, грубо говоря, железный штырь, то где-то вы получите, скажем так, небольшой заряд электроэнергии, который просто вот будет
в общем, генерировать... давайте скажем так, что мы за будущее, в котором мы хотим развиваться, правильно? Развиваться.
Так мы как раз за развитие, а разговор конечно. О том, что ну это не будет работать, ребят, если мы не будем пробовать, если мы не будем что-то делать, то это точно ничего не будет работать.
Конечно.
Потому что получается
ни безусловно. Мы с вами, мы с вами в компании, с нами здесь, вот здесь рядом с нами стоит Эдисон. Вот Эдисон здесь, товарищ Бор. Бор, смотрите. Оппенгеймер даже здесь с нами. Эйнштейн. Колосс, Ньютон, сэр Исаак Ньютон, Исаак, как его, Исаак Иванович. Вот. Здесь с нами, да, безусловно, Магеллан, который все это. Здесь с нами Галилей, ну, кто-то открывал новые территории неизведанные, кто-то открывал новые законы. Мы с этими людьми. Если вы хотите быть с Мавродием и рассказывать про то, что это все пирамида, это все, ну, пожалуйста, будьте с ними. Посмотрите, что изобрели они, что сделали они для человечества. А мы с теми людьми, кто не хотел жить в своем времени, все время жить вот так вот в одном и том же времени. Это люди, которые хотели идти вперед. Тесла, конечно, Никола тоже с нами, Владислав Эдуардович, безусловно. Вы знаете, что сожгли его в Нью-Йорке лабораторию Теслы полностью, все разработки, все уничтожили. Как раз вот такие люди, которые думали, что он шаманством каким-то занимается. Что все это фигня. Что надо сидеть здесь, в своем болоте, и не дергаться никуда. Надо вот здесь все время жить, сегодня. Мы им говорим, давайте жить в завтра. Они говорят, нет, все время сегодня хотим жить. А лучше бы, чтобы жить во вчера, говорят эти люди. Потому что вчера так уютненько было, хорошо. Мороженое по 7 копеек, булочки по 9 копеек, водочка по... Ну и так далее. Колбаса, кстати, 2,10 была, я помню, любительская. 2,10. С сальцом, с беленьким. 2 рубля 10 копеек. Вот это все. Вот там бы нам бы лучше бы жить бы. Поэтому еще раз, граждане, то, что сейчас я вам показал презентацию этой крыши, это не идеальное решение, это не панацея, это всего лишь попытка одного талантливого человека, прозорливого человека, идти в будущее, делать попыточки, делать шаги делать, ошибаться, оступаться, где-то, может быть, жульничать с биткоинами, где-то, ну, в смысле, ну, подстегивать его курс своими заявлениями, где-то зарабатывать, где-то еще что-то, где-то ракетку запускать, между прочим, космические корабли Маска, хохотали все над ним, хохотали над ним, что? Что ты говоришь? О чем ты говоришь? Они, между прочим, с Брэнсон, или как его, вот этот завод, сейчас он слетал, Virgin Galactic, его компания. Вот. Они стартовали, между прочим, в гонке за X-Prize, за 10 миллионов долларов приз, который фигня на самом деле. Вообще не покрывает никакие расходы. В одно и то же время. В одно и то же. Стартовали. То есть была объявлена компания, может, вы не помните. Давным-давно. Называлось это все X-Prize. Компания, гонка, в которой могли принимать участие любые. Самое главное, чтобы это была частная компания, без государственного участия. Любые компании, любые изобретатели, группа ученых. Целью компании было поднять космический аппарат на 100 километров вверх и опустить его вниз. Потом снова поднять, снова опустить, снова поднять, снова опустить. Таким образом доказать, что у вас есть технология, это не случайность, это технология. У вас есть технология для того, чтобы выводить на околоземную орбиту объекты. Все. Все предельно просто. Так вот, стартовали все компании в одно время. Но почему-то один считает чем-то невероятным то, что сейчас они вылетели на 100 километров на его аппарате, получив 6 минут невесомости. А второй официально перевозит астронавтов НАСА на Международную космическую станцию. На своем корабле космическом Crew Dragon, уже совершившем много полетов, много, уже людей перевозит. На МКС. Это гораздо больше, чем 100 километров вверх. Это Илон Маск. И вот опять же, вот, что ли зависть, я не знаю. Да. Вот тут мог бы сложно в диоптриях объяснить, но это никому не нужно. Zero cool. В общем, соглашусь. Ну, хорошо. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Можно маленькое замечание насчет Теслы крошечки?
Конечно, нужно. Нужно даже. Давайте, безусловно.
Я тут вычислил, что этот жестокий человек, когда показывал, какое в розетке электричество вставлять, переменное или последовательное, он убил слона, подключил к нему электричество и убил. Я считаю, что это очень плохо, жестоко. Я его с тех пор перестал
всячески... Извините. Это требует... Это требует, конечно, разъяснений. Скажите, ну, я не знаю, а люди на сафари, убивающие слонов, львов, там, белых носорогов и все остальное, эти люди вызывают у вас какие? А вы, пожирая детеныша коровы, вы видели глаза коровы? У коровы самые красивые, нежные, грустные глаза во всем животном мире. Вы жрете каждый день детей коровы, детей. Вы берете, пельмени покупаете, они написаны. Пельмени царские из мяса молодых бычков. Нормально вообще? Вас волнует, как их убивают, этих молодых бычков? Вас волнует шницель, из кого вы жрете? Как было убито это животное? Которое... А котлетка по-киевски? Ой, котлетка по-киевски. Разрезаешь, а тут масло течет сливочное. С укропчиком, со всем вот этим. Так вот, курочка жизнь отдала. А потом бесчеловечные человеческие люди разделывают ее вот так вот. Крылья, бедра, все отрезают просто за одну секунду ножами, руками. Вот так вот разделывают. В этот момент вам становится грустно?
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, температурный, календарный и все на свете. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Заходите, мужчины, и не мужчин с собой приводите, мы только рады будем. Нам только вот давай, давай, лишь бы вот женщина красивая, как говорится, и все. Так, значит, вы знаете, я старался, честно, меня здесь сложно обвинить в кумовстве, в каком-то еще вот этот. Я, честное слово, старался найти что-нибудь про то, как Маск убил слона. Чем бы то ни было. Он должен был убить его как-то изысканно, потому что я подумал, что... Вы видели слона вообще однажды? Это довольно... Довольно внушительное животное, слон. А кожа у него знаете какая? Ох, у него кожа. Кожа у него, мама дорогая. Так вот, я к тому, что его не так просто убить вообще даже пулей. И вообще убить его непросто. А то, что электричеством. Стал бы Маск столько электричества тратить на слона. Я не смог даже намек найти на то, что Илон Маск где-то погиб какой-то слон от действий Маска или во время презентации. Поэтому у меня большая к вам просьба. Я заинтересован в том, чтобы мы здесь развенчивали мифы, создавали новые и снова их развенчивали. И больше того, никаких авторитетов здесь нет в этой программе. Честность, откровенность, критичность мышления — вот наш авторитет, а уж точно не какие-то имена, люди или бренды. Поэтому, как только найдете информацию, каким образом Маск замочил слона, присылайте, опубликую. Попробуем проснуться с вами. И сделаем это при помощи электронной органики. Руслан И с нами только что зашел, молодец. Фандорин Седой, Дмитрий Анатольевич, Сергей Волк, доброе утро. Мирон ГЛС, Израиль на связи. Исидор, Самсон Самсонов, Артамон и Алексей Рыбак Рыбака. Здесь Тимофей Чупанов, Андрей Калаш и Роберт Вертер. Андрей Вертер с нами. Страдания молодого Вертера. Уна Бабента, Юрий Мороз, молодой дедулька и молодой дедулька. Галина, доброе утро, приветствую вас. Сергей 144, Владислав Эдуардович, Павел Лобанов, Зеракул, Артем и Владислав Эдуардович еще раз. Клавдий Царев, и вас очень много. Бандерлог тоже здесь. Классно. Лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Сероводород, запах тухлых яиц. Сероводород. А я что говорил? Углеводород. Ну, может быть, сероводород. Ну и ладно. Бандерлог, абсолютно здравая мысль. 9 месяцев назад силком было не завести людей на вакцинацию, а теперь все дерутся в очередях. Лица разбивают мужчины женщинам. Лица разбивают, идиоты, за вакцины. А раньше что? А правда, раньше и вакцины было поменьше там, и все такое. Но мысль понятна, логична и правильна ваша. Абсолютно железобетонна. Вот так вот будем биться однажды. Вот так вот будем биться за право приобрести электромобиль. Обязательно. Томас Эдисон, оказывается, убил слона, а вовсе не Маск. Называется, не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл. Хорошие они, эти парни, правда? 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Расскажете здесь очень скоро о движении, как, где стоите, из-за чего стоите, если знаете. Ну и вообще, займемся нашим любимым автомобильным миром, перемоем косточки некоторым производителям, о новинках поговорим, ну и все вот это вот. Усиление подоспело. Пробочка растянулась уже от Осташковского шоссе до Ярославки. Внешняя сторона МКАД. Потом перед Дмитровкой тоже пробка. И потом перед Алтушки тоже. Ну, в общем, тяжело там на севере. На юге не лучше. Уже Липецкой, даже перед Липецкой начинается южное МКАД-стояние. И до Ясенева продолжается по внутренней стороне. Островцы Октябрьские, вот здесь все очень плохо, до развилки Рязанки-Новорязанки. Но вы знаете, это проклятое место там всегда. Так, Третье кольцо, внутренняя сторона от Волгоградки до Андропова уже не едет. И из необычного, из того, к чему вы не готовы, это Ленинградка в районе Динамо. В районе Динамо? Да, где-то не доезжая до Динамо, дорожно-транспортное происшествие, это по направлению в центр. Поэтому там уже пробочка. Триста единиц в количественном исчислении. Но в количественном тесте антител у меня. Тут вопросы посыпались об антителах, о прививках. 300 при норме 10. Ну, в смысле, считается, что они есть, когда их 10 единиц. У меня 300. Не-не, стрим есть, я не знаю, если там не блокирнули нас за Slipknot на ютубчике. Но пока вроде бы есть, как будто бы. Нет. Качество соединения написано. Отличное. Смотрит 200, да, 200, что-то такое. Михаил Проваткин вот здесь. Инга Тадеева. Еще Саша Антипов. Роман Букин. Юрий Улин. Сергей Волков. И Сергей Волков. Михаил Соловьев здесь с нами. И Ркокок Лала. Ну, в общем, вот есть такой тоже там зритель. Это я вот смотрю те, кто комментарии уже какие-то пишет. На Русаковской. Что-то набережной. Доброе утро. Ни жезла, ни гвоздя всем. Замена батарейки на Тесла. 16 тысяч долларов. Просто трубочка охлаждения сломалась. Еще что-то такое про погоду. Ерунду говоришь, углеводороды не сахар, они возобновляются. И еще что такое, Саша Антипов. А, это давно, наверное, было, пытается втянуть меня в эту историю. Они возобновляются, конечно, да, безусловно. Безусловно, они возобновляются. Но они возобновляются в течение сотен миллионов лет. У вас есть сотни миллионов лет? Тогда ожидайте. У человечества нет сотен миллионов лет, чтобы ожидать, когда они снова возобновятся, накопятся. Когда это все накопится. Нет, нет, нет. Все дело в том, что, понимаете, в чем дело? Раньше, вот что-то, углеводороды, уголь. Вы снова втянули меня в эту дискуссию. Зачем вам это нужно? Это что, интересно так, что ли? Раньше никакой хозяйственной деятельности на планете Земля человек не вел. Не вел. И поэтому... Деревья погибающие, животные погибающие, вся биосфера погибающая. Там, где погибало, там и оставалось. И поэтому животные на животных погибали. Плюс пять глобальных вымираний снабжали нижние слои почвы. Потом это все ниже опускалось. Снабжали материалом, который потом... становился углем, нефтью, теми самыми углеводородами. Это все бывшие живые организмы. Мы углеродная форма жизни. И, соответственно, тела наши и растения... Углеродная форма не человек, а вообще мы цивилизация. Вообще, в принципе, вся структура жизни наша построена на углероде. Поэтому погибаем, этот углерод, он оставался. И потом превращался в нефть, в газ, в уголь и во все вот это. С началом хозяйственной деятельности человека, поверьте, продукции для углесоздания новых углеводородов значительно меньше, очень меньше стало. Вы видите здесь трупы слонов, динозавров друг на друге лежащие? А в лес зайдите, что вы видите? Заваленные друг на друга деревья огромные, и так тысячелетиями и тысячелетиями. Нет, мы навели на всей планете порядочек. Мы это все изничтожаем. И скорость потребления углеводородов для того, чтобы, вот вы сейчас скажете, но они же, время же идет, они же типа должны возобновляться. Да, в том случае, если их извлечение из Земли по скорости было равно их возобновлению по скорости. Но мы извлекаем их таким образом, что мы за один год извлекаем то, что копилось миллионами лет. И поэтому они, конечно, возобновляются, но нам они станут доступны через сотни миллионов лет, как я это уже сказал. Поэтому не... Это уютно, конечно, пребывать в иллюзиях своих и там в чем-то таком уютном. Но вы выходите на улицу, выходите, там сейчас уже 26, а днем будет 34. Выходите и там людям расскажите, что на самом деле все нормально. А бывают ли машины на угле? Да, конечно, бывает, Дмитрий Гальперин. Естественно. Вы вспомните, наш паровоз вперед летит, в коммуне останов... Естественно, бывают машины на угле. Любая, а пароходы тоже на угле были. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Александр. Разрешите про эксперимент, который только что провели с приятелем.
Давайте.
Что? Ну, в общем, выехали одновременно. Вот так. Прям одновременно еще постояли там... Стольчик посмотрели, ну, в общем, неважно.
Так.
Вот. И навигатор, навигационная система ему и мне, вот один и тот же маршрут. Она рисовала два маршрута, платная ленинградская, либо бесплатная ленинградская. И показывала час 10.
Так.
Ну, до, вот мы просто каждое утро приезжаем, и здесь строгинок пропустите кофе пьем. Ну, перед тем, как на Ильинку идти туда, да? Вот, я говорю, нет, дорогой мой, дай-ка я поеду под Скаду на Новую Ригу. Я из Бережка, выехали мы из Бережки. Это,
да.
Ну, не знаю, посмотрите там.
Ну и что же в итоге? Это очень хороший эксперимент.
В итоге я уже попил кофе, а он еще кинь только на себе Куркина пробирается. Вот, хотя я приехал за 42 минуты. Вот. То есть почему Яндекс, черт его, навигатор, ну, он как показывает? Я до сих пор это не могу понять. Я реально вот просто поехал, я приехал за 45 минут, да?
Угу.
А он еще едет, хотя он нам показывал час 10. Вот как это можно понять? Почему они такой алгоритм действуют?
Я думаю, что многие моменты в поведении Яндекса мы приписываем человеческой деятельности, а вероятнее всего там уже давным-давно человеческой руки вообще нет. Все нейросети делают.
Это я как бы для всех.
И тогда, получается, прикиньте, мы начинаем спорить с нейросетью. Мы такие, почему ты, дура, начинаем это все? Вы знаете, что я вчера делал днем?
Блин, значит, я такой крутой, я спорю с нейросетью. Да. А я...
Знаете, я вчера вспомнил, что не так давно приобрел несколько... Ну как, скачал в PS Store бесплатно VR-игрушки предлагались. Я все давно хотел спортивное что-нибудь взять себе. У меня есть на мячах, там кубы летающие нужно рубить. Я просто теннис. Теннис взял себе. Не пенис, а этот... Помните, как? Большой... А ты думаешь, я себе большой теннис заказывал? Когда чувак сидит, и под столом у него корт на коленях большой такой. Вот он говорит, просто джин глуховатый достался. Заказал себе большой... А он большой теннис сделал. Нет, теннис. Пинг-понг, который. Ну, настольный, маленький. Вот, это я все к чему. Ну, такое, как VR-маску надеваешь, берешь два контроллера движения, и ты реально играешь в теннис.
Ну, на самом деле, прикольно, у меня есть такая, ребенок
да.
Рубит.
Так вот, когда я там был на разогреве на тренировочке, со мной играла такая фигулина, которую, мне кажется, физически невозможно обыграть. Физически невозможно обыграть. Вот что бы ты ни делал, она парирует все. Он не бьет, он без... Вы как называли, когда изо всех сил бьет? Мы называли это оттушевать. От тушенки, наверное, или как-то так. Когда изо всех сил ты просто бьешь. Так вот, он изо всех сил не бьет. Он без вот этих... Он просто ровненько, целенаправленно, методично, технично. Тум-тум, тум-тум. Отбивает куда... Что бы ты ни делал. Тум-тум, тум-тум. Потом ты начинаешь соревнования, идешь в чемпионат. И там начинается с простого. Мажут они. Ну, в смысле, промахиваются, еще что-то. Так забавно на это смотреть. Это я все к чему? Это я все к тому, что... И это делает один и тот же алгоритм электронный. Один и тот же. То есть он, сволочь, щадит меня. И подкидывает мне алгоритмы с ошибками на старте, чтобы я, типа, не расстраивался и радовался, что, типа, я могу кого-то победить. Хотя, на самом деле, победить его невозможно. Ну, по ряду причин. В частности, потому что ракетка виртуальная. И ты не можешь ей оперировать так, как физическая, и поэтому есть нюансы, при которых, ну, ты не можешь так же остро действовать и так же точно действовать, как с настоящим шариком, мячиком этим пинг-понговым и ракеткой. Но, тем не менее... Это холера электронная ведет себя по-разному в зависимости от того, что она думает обо мне. Я к тому, что, может быть, Яндекс — это тоже такая же фигулина, которая знает, как быстро, оптимально, молниеносно пробраться откуда угодно, куда угодно, но что-то такое она себе думает о людях, что-то такое вот воображает себе про человека — и на этом основании, на основании этого воображения, подкидывает вам разные алгоритмы. Разные. Вот сейчас вам нужно проехать быстро. А потом вам нужно проехать, к слову скажем, подольше ехать. Что она такая думает про вас? Смотрите, какую я нашел для вас прелесть. Замечательно. Если вы в стриме, заходите. В смысле, продолжайте. А если вы не в стриме, заходите. Наш YouTube-канал «Говорит Москва». «Говорит Москва». У нас принято начинать час с чего-то легенького. И вот вам, пожалуйста, я что-то легенькое для вас нашел. В британском графстве Кент засняли водителя, установившего своеобразный рекорд, Чтобы припарковать автомобиль, ему потребовалось 8 минут, в течение которых он сделал 10 попыток встроиться в разметку. В итоге упорному водителю Toyota все же удалось достичь цели, однако видео, в котором он невольно продемонстрировал уровень своего навыка, разлетелось по всемирной паутине. Автором ролика медбрат стал, который с балкона снимал парковку. На кадрах видно, как британец испробовал... Здесь все в этом ускорено, все быстро. Я еще раз буду показывать. Если не успели зайти, заходите. Я вот показываю еще разочек вам. На кадрах видно, как британец испробовал 4 разные парковочных места. Не то, чтобы там было одно место неудобное. Нет, мест много. И он пробует разные. Но каждый раз что-то кажется ему не так. То корма за пределы парковки, то передняя часть автомобиля. Он ни разу не пробовал развернуться, заехать передом или открыть дверь, несмотря на то, что на стоянке много мест. Надо посмотреть как-то. В результате водитель все же смог припарковать автомобиль, растянув процесс до 8 минут. По словам очевидца, смотреть на его мучения было с одной стороны смешно, а с другой стороны тревожно. Непонятно, каким образом этот человек... Да какой же это человек? Да был же он человек, разве бы он так парковался? Но непонятно, как этот водитель вообще получил водительское удостоверение. Вот, это вот к вопросу о том, что об электронных помощниках. И больше того, вероятнее всего, Королла, а мы видим здесь, как Королла паркуется, Королла... оборудован автомобиль, я уверен в этом, оборудован системой автоматической парковки, которая могла бы помочь этому человеку. Вот видите, что он делал. Нет, не случилось. И где-то здесь еще было, на прошлой неделе произошел какой-то инцидент. Сейчас я хочу вам... А тут видео есть? Есть видосик? Нет, видосика нет. Есть только, видите, есть только, только картинки. Как женщина поссорилась с мужем и направила... свой BMW третьей серии в бок Феррари. А тот, в свою очередь, прижал 918-й Спайдер Порше. А тот, в свою очередь, E300L Мерседес прижал. И вот это вот... Кому она что-то... Вот так вот она сделала, эта женщина.
Валю домой.
Кому она что доказала таким образом? Ну, вот, все, вы увидели, да? Увидели, все. Это я... «Веселые картинки» называется рубрика. «Веселые картинки» журнал покажет наш. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. 5 копеек про Яндекс. Вчера я читал новости, что Яндекс запускает новую версию программы, ну, «Погода».
Да.
И данные он будет собирать уже с людей. То есть, если человек видит, что на улице, например, заявленных 26 нету, а 20, он может поправить. Но когда я читал новость, коллега мне подсказал такую вещь, что, оказывается, Яндекс.Навигатор не отсекает настоящие пробки. Допустим, если на трассе нет пробки, а рядом парковка, люди сидят в приложении «Навигатор», просто прокладывают маршруты и так далее на месте, то Яндекс может показать, что здесь затор или пробочка. То есть, если, например, Google карты ставят датчики на дорогах, чтобы отслеживать поток...
А вот и нет. А вот и нет. Знаете, хотите, я вам расскажу про Google, про наш с вами Google? Чувак устроил перформанс в Европе. Да, он взял тележку, собрал в эту тележку 60 или 80 мобильных телефонов. В тележку. И поехал по улочке городской, пустой абсолютно. И в навигаторе на этой улице была черная пробка указана. Почему? Все, потому что каждый телефон отсекается как участник движения. И когда этих телефонов в одном месте целая гора, программа предполагает, что это затор дорожный.
Понятно, тогда Яндекс идет по следам Гугла. Но кто-то из какой-то компании, может, не Гугл, кто-то все-таки датчики ставит. Я уже не буду говорить.
Ставят. Потому что, вы знаете как, датчики эти стоят, и вот наш экран до того, как сломаться, вот этот у нас в экран висит в студии, здесь дорожная ситуация, он всегда показывал количественное... Вот сейчас у него 246 581 автомобиль. Это посчитано не только по мобильным телефонам, но и благодаря тем самым белые штучки такие висят на столбах, датчики, которые считают физический проезд автомобиля То есть фактически да. Но это целый комплекс мероприятий. Спасибо вам большое. В этот комплекс, кстати говоря, входит еще и общая статистика ситуации на отдельно взятом дорожном участке на протяжении какого-то времени. Так делается когда? Так делается тогда, когда собрать полностью объективную информацию нельзя. Ну вот, к примеру, по погоде, кстати говоря, очень сложно. То есть погодных алгоритмов, как бы это сказать, вы, может быть, удивитесь, но вообще нет физического описания турбулентности. Этот процесс невозможно описать физической формулой. То есть это абсолютная энтропия. Это хаос, беспорядок. Ее невозможно описать. Поэтому все погодные ресурсы, которые мы видим, да, все погодные программы и все остальное, они дают скорее вероятность события какого-то. В том, что касается осадков там, и облачности, это точно 100% вероятность. Это не предсказание. По температуре чуть иначе. С температурой более-менее это работает.
Моторы.
7.35, моторы, 14 июля, среда, и мы продолжаем. Доброе утро, приветствую вас. Если вы... Ай, секунду, чего это, куда это? Все, поехало. Давайте тогда, ладно, отобьемся. Нет, все, пошло нормально. Приветствую вас, если вы только что присоединились. Денис Чумичев пишет, вот, доброе утро, вчера ехал в сторону центра, пропустил поворот, по итогу в дальнейшем доехал на 20 минут быстрее. Хотя изначально Яндекс данный маршрут не показывал. Да! Это всего лишь программа, это всего лишь ассистент. Если вы пользуетесь предустановленной навигацией в вашем автомобиле, то вы не можете не обратить внимания на то, что прежде чем сама программа включится, она предупреждает вас о том, что вы принимаете решение, вы должны следить за дорогой, вы должны все. В общем и целом, это всего лишь помощник. Перекладывать или делегировать помощнику полностью все, за вас принимать все решения относительно маршрута, это неправильно, это всего лишь помощник. И да, действительно, Яндекс довольно часто прокладывает все таким образом, что это выглядит как тест на знание местности. То есть если ты местный, и ты знаешь, как здесь обстоят дела, то ты можешь сказать ему: «Эй, нет, братиш, ну не ты что, давай вот здесь сейчас по набережной проедем», точку ставишь и говоришь «через вот это место». И он такой раз и сразу на 15-20 минут быстрее прокладывает маршрут. Он говорит: «Окей, хозяин, это я вижу, ты знаешь, молодец, хорошо, давай, поехали». Если не знаешь, ну что ж. Если не знаешь, так ты не расстроишься от того, что можно было быстрее проехать, правильно? Ведь ты же не знаешь об этом. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Да. Роман, доброе утро. Доброе. Александр Митрогородов.
Да, Александр. Ром,
с большим удовольствием на Автоплюсе посмотрел сюжет, где были такие машины, как BMW, Volkswagen и Kia Carnival, замечательной, красивой женщины, Ольга Лукьянова.
Возможно, да.
В связи с этим вопрос. Как вы смогли самообладание свое сдержать, работая так долго над этим сюжетом?
А, вы имеете в виду... А, все, я понял. Это где сравнительный был у нас тест, да, насколько кроссвен может конкурировать с кроссовером и с мини... Вы прикиньте... А я не знаю, я еще не знаю, как я самообладанием мог, потому что я не видел еще программу готовую.
А, да, поэтому, я думаю, жена, слава богу, тоже пока ваша не видела.
Нет, нет, не видела, и не видела, и точнее, не увидит. Я думаю, что и не стоит показывать.
Именно об этом я хотел вас предупредить.
Да, спасибо за заботу, Александр. Это очень по-мужски. Прям вот, ну, спасибо. Реально, от чистого сердца за солидарность. Да, это сюжет, в котором мы задались вопросом, может ли кроссвен конкурировать и как бы содержать в себе необходимые качества и кроссовера, и вена. Для этого мы взяли один из классических кроссоверов BMW X5 и один из классических венов Volkswagen Multivan. И посмотрели, что каждый из них может такое, чего не сможет Kia Carnival. И оказалось, что такого, в общем-то, мало. Зато есть такое, что может Carnival, и при этом Multivan не может. Или X5 тоже. Ну, в общем, ну просто с Олей мы знакомы не первый день, и уже как-то научились относиться друг к другу как коллег. Я не знаю, как это получается. Но действительно, красивая женщина, ну что делать? Ну, посмотрите и вы тоже эту программу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, Роман. Относительно Яндекса, мне давно кажется, что это уже давно не ассистент. некий помощник властей в части регулирования дорожного движения.
Ну, а с другой стороны, плохо это или хорошо, если регулирование есть? Я бы вообще за то, чтобы регулирование как таковое было. Ну, вот это же хорошо, если регулирование есть, правильно?
Ну, я вообще за то, чтобы прекратить все стройки и спокойно дать нам поесть. И тогда нам ни Яндекс не нужен, никто. И мы будем как в старинке, вот как мой отец ездит.
С картой. Там,
без навигатора, без карты, да. И вот будем ездить спокойно.
Согласен. Ну, в смысле, насчет карты согласен. Почему? Потому что мы с вами. Мы ведь последние из магикан. Из тех магикан, где действительно были... Встреча с друзьями по договоренности ранее созданной, без возможности передоговориться, когда ты уже покинул дом, потому что у тебя с собой нет телефона. Все, ты не можешь. Ты можешь, создав договоренность, тогда мы были ответственней. Тогда, создав договоренность, ты должен был либо прослыть придурком, не выполняющим договоренности, либо выполнять ее, потому что у тебя не было возможности звякнуть и сказать: «Вась, слушай, ну извини, что-то отвлекся здесь, давай вот там через 15 минут встретимся». Нет, все, у тебя под рукой нет твоего проводного домашнего дискового телефона, и все. Поэтому я застал то время, действительно, когда у меня в автомобиле карта была. Сначала дурацкая карта без направления движений. И попадал зачастую в просак. А потом купил хорошую, правильную карту, где было указано направление движений по улицам. Где одностороннее, где двустороннее и все остальное. И с этой картой действительно ерзал. Вот это, в общем-то, мы с вами... То самое недостающее переходное звено. Точнее, мы достающие всех... Переходное звено между прошлым и будущим. Правильно? То есть мы увидели, как появились технологии, которые стали определять со временем нашу жизнь. Определять. Вот отбери у тебя сейчас мобильный телефон. Сколько ты сможешь прожить без него? Но я не имею в виду эмоциональную связь. Потому что там садишься в лифт, и чтобы как-то и избавиться от этой неуютности, некомфортности, неудобности, которую испытывает каждый человек в лифте, если рядом в лифте едет еще кто-то неизвестный, вот, ну, незнакомый. Нужно, конечно, достать мобильный телефон. Я не об этой эмоциональной связи с мобильным. Я имею в виду фактическую жизнь вашу, фактическую жизнь, коммуникацию, работу, все остальное без мобильного телефона. Ну, сколько просуществуешь? Минут 5? Может быть, 10? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Утро доброе вам, Геннадий. Ну, я тогда вообще динозавр. Я еще... Дисковый телефон, кстати, был прекрасно. Я вот до сих пор помню все телефоны городские.
Больше. Я по 2 копейки... Давайте вспомним. А я по 2 копейки забрасывал туда. У нас еще была хитрость, как без копеечек.
Было такое, да.
В этот таксомат.
Было и такое, да. Ну, вы знаете, в чем проблема? Зато теперь с этим современным телефоном не помнишь ни одного. Ни жены, ни детей. Они не помнят. Они потому что, знаешь, он у тебя там есть, его набрал.
Вообще бы, ничего так, не помнишь. Все, свой да. Не помнишь номер. Ты же сам себе не звонишь. Не звонишь никогда сам себе и не знаешь и свой номер.
Не помнишь. Согласен. А что касается навигатора, вот сейчас вот, допустим, выруби всю эту навигацию, и, наверное, процентов, 80 у нас встанет, а уж все таксисты уйдут в режим дорогу показывают.
Я остановил. Самолеты падают такие.
Нет. Самолеты нет. Я имею в виду вот автомобильное вот это вот все.
Нет, а вы знаете, что они по гарминам летают? Вот упал на Сахалине, на Камчатке.
У меня авиационное образование.
Вот, Ан-26. И есть одна из предположений, что ошибка экипажа была связана с тем, что он не сертифицированным навигационным оборудованием пользовался. А именно, у него гармин какой-то был, навигатор. Просто. И он по нему заходил.
Ну, это может и такое случиться. Не удивлюсь, честно говоря.
Да.
Но вот вы знаете, что интересно? Вот у меня тут недавно новый сотрудник сел ко мне в машину, мы поехали. Ну, а где у вас навигатор? Я говорю, как я? Зачем? А как же вы ездите? Я говорю, я по дорогам, не по навигатору езжу. И для меня, вот, в принципе, я его включаю посмотреть, да, так, ну, просто как что-то, обстановка на дороге. А иногда оставляю включенным, ну, еду своим маршрутом и ставлю себе задачу такую, ну, обыграть его, что называется.
Да.
То есть он не показал ехать час, Значит, ну, надо приехать...
Ну, навигатор полезен хотя бы тем, что он показывает ДТП. И ты можешь знать очень хорошо маршрут, но попадешь в пробку только потому, что там авария случилась. И заранее знать об этом...
Да. Вот включает, допустим, телефон, у меня жена, навигатор в нем, да, и мой. И он может, мы сидим в одном автомобиле, но он нам показывает два разных маршрута.
Да.
И такое бывает.
Бывает,
конечно. Так что он еще автоматом и разгружает все-таки движение.
Разгружает.
Не всех загоняет вот прямо.
Нет,
там,
нет, нет, я согласен, но, но с другой стороны, спасибо большое, но с другой стороны, если это делается, это же хорошо, потому что регулирование, лучше отсутствие регулирования, я так считаю. Ну, иногда, не всегда, конечно. Иногда бывает так, что когда у нас на перекрестке рядом с моей улицей не работают светофоры, толчья возникает, а пробки нет. То есть толкаться приходится, но нет затора. А когда работают светофоры, иногда бывает, что пробки стоят. Вот. И получается, что иногда регулирование это не очень хорошо. Но в любом случае... Слушайте, накатило, вот вы стали смотреть, автоматы с газировкой, раз уж мы за телефоны заговорили с вами об этих уличных по 2 копейки, автоматы, копеечку, просто минералочка, 3 копеечки, по-моему, да, 3 или сколько, с сиропом и 5 с двойным сиропом, и 1 стакан, вот. Вот и никакие коронавирусы не страшны, правда же? И вообще ничего. Потому что один стакан, который омывается таким образом, надавливаешь на эту штучку, и оттуда фонтанчик. И он омывает не каемочку этого стакана мухинского, граненого, а где ты губами прильнешь к нему, а донышко омывает зачем-то. Хотя донышко можно было бы и оставить, там, наоборот, остатки сиропа. Где губищами прильнешь, ртищем своим, вот там не омывается. И вот это все. И ни коронавирусов каких-то, ничего. Ты... Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Накатило ностальгическое.
Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Тест... А как вам плееры на батарейках, на кассеты, а потом на дисках?
Ну, это вы загнули плеер. Плеер это уже советское, это уже мальвины эти, джинсы, выворки вот эти. Босс, ну, да, свитера босс. Не... Вот это все, это... Это же, да, не, но хорошо, у меня был такой, я помню, у меня был красный, а потом у меня и радио был Walkman Sony уже, но совсем модный. Не минералочка, а газировочка. Согласен, Дмитрий Травников. Она не минеральная была, а она была газированная. Но вы не так же не будете спорить, Дмитрий Травников, что любая вода минеральная. Любая. Почему? Потому что содержит в себе вещества. Не минеральная вода, только дистиллированная. Пить ее не рекомендуется. Правильно? Поэтому определенное содержание солей, минералов, щелочи, хлорочки там, или еще чего-то есть в любой воде. В любой. Вот этот кран открываешь, и можно сказать, что минерал. Но не любая вода газировочка. Согласен с вами. Все, правильно. Все, Дмитрий Травников пишет. Но газировка? Да. В общем, там газировочка была. Да, с газом. И с сиропом. Только никто не написал мне, что там было с двойным сиропом. 5 копеек с двойным не было. С двойным надо было 2 по 3 брать, Юрий Гришин. Вот видите, может быть. Я не помню. Честно говоря, вот это. Но помню, что чистенькая. Шипучая, такая, как жидкий песок. А потом была с одним сиропом и с двумя. Доброе утро. Слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей Максимович. Я помню то время, когда ездили на Европу, работали на Афоре, ездили по картам. Из каждой страны была карта. И везде доезжали без навигации, без ничего. И также по России ездили. Покупаешь большой атлас, а сзади были схемы всех больших городов. Но раньше... Ну, эти ГИБДД были более приветливые, они знали каждый, знал свой город. И если ты где-то заблудился, могли подсказать улицу, рассказать. Сейчас же никто ничего не знает вообще. Просто. Они знают свой участок и больше ничего.
Да, согласен с вами, согласен. И так, чтобы уж совсем, мне кажется, так, чтобы уж прям... что у меня здесь? Секунду. Меня здесь продолжает фигачить какой-то трансушник. Нет. Так, чтобы уж совсем... в ностальгию, просто с головой. С головой, чтобы. А? Вот еще один тест.
Слушайте пионерскую зорьку.
Здравствуйте, дорогие друзья.
А? Ну? Что-то с прерыванием у меня здесь идет. Пионерская зорька утром. Молоко, поход за молоком. Канистра стоит где-то во дворе в соседнем, большая. И там молоко, а ты с бидончиком. А где деньги? Мама сказала, в бидончике деньги. Вот с этим, с, за квасом. Квас, конечно, с бокалами стеклянными. И ты... Все равно, что пиво пьешь, воображаешь, что пиво пьешь, потому что пиво также в бочках и также в таких же бокалах, и ты еще юнец зеленый, тебе нельзя, конечно, но ты воображаешь, что это пивко, и кряхтишь от того, что ты пьешь вот это все, за квасом стоишь вот этой вышечкой, ой, конечно, да. Сейчас мозг заменен гаджетами, слава богу, еще не у всех, пишет Матакен. Ну, как сказать, вообще-то это, конечно, да, это, конечно, дискуссионный вопрос. Больше чего-то хорошего или больше чего-то плохого нам принесли гаджеты. Потому что для многих они стали выносным мозгом, выносной памятью, выносными ресурсами, выносными друзьями, выносной жизнью вообще, как это, параллельной жизнью, да. И лиши гаджета, все, ты, ну, просто не можешь. А с другой стороны, ведь это же, вероятно, неотъемлемая часть эволюционного развития человечества, правильно? Ведь вы же сейчас... в одежде, а раньше были без одежды. И одежда, как таковая, в общем-то, стесняет движение, в общем-то, честно говоря. И иногда не очень хорошо сказывается на там, ну, где-то преет, там что-то натирает, там что-то такое. Обувь, все, и вот это вот все. Признаки цивилизации, развития, конечно. А вы встаете с дивана, чтобы переключить телевизор, товарищ инженер спрашивает. Я нет. Нет, не встаю. Эволюционная деградация. Ну, или эволюционная деградация, да. Я читаю вас в нашем Telegram-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Сюда вы пишете сообщение. Кстати говоря, вот эта штуковина стала возможна тоже благодаря появлению гаджетов. Правильно? Потому что Telegram — это приложение, расположенное в гаджете. И вам очень удобно писать сообщение сюда. А мне очень удобно... читать. Чё это у вас, Виктор Экскаватор говорит, ностальжи утренние? Все потому, что вы были недовольны Яндексом. Вот как мы, я вам сейчас эволюционный путь наш расскажу. Все началось с недовольства Яндексом, потом мы перешли на то, что вот были времена, когда по картам хорошо мы умели ездить. Потом мы вспомнили дисковые телефоны, мороженое по 7 копеек, фруктовые в бумажном стаканчике с деревянной палочкой. До сих пор неприятно, когда зубами эту палочку... Такое неприятное ощущение. До сих пор его помню. Булочки, минеральная вода, точнее газировка в автоматах. Вот понеслось и поехало, и так и до пионерской зорьки добрались. Да? Да? Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Доброе. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
МКАД, наружная сторона, в районе Москва-реки, не доезжая Капотни. Авария. Второй, там, третий, четвертый ряд, две машины развернуты.
Да.
Вот. И следующее. У меня вот, конечно, все это ностальгия, все это хорошо, да, приятно, но опустимся к нашему времени.
Давайте.
К нашему времени.
Воспарим, да, ну, лучше, вознесемся к нему. Давай, да, и что?
Гаджеты хороши тем, что мы можем сейчас друг друга, используя вашу передачу, информировать. Вот, и делиться опытом.
Конечно.
И наболевшими вопросами. И ваша рубрика «Достала». Достала мост МКАД над Рязанкой, наружная, внешняя сторона, очередной ремонт. В том году ремонтировали, в прошлом году, и сейчас вот уже две недели ремонтируем. Пробка начинается от Волгоградки.
Ужас. Это катастрофическая история. Согласен с вами. Хочется вспомнить про бытовые наши ремонты, да, про квартирные. Как мы про них говорим? Что ремонт нельзя никогда закончить. Его можно только прервать. Все. Это же, я думаю, должно относиться и к нашему городу. Волевым решением однажды нужно прервать ремонты и улучшайзингом закончить заниматься и чуть-чуть пожить. Вот тут я согласен, что мы все время как бы готовим город непонятно для кого. Для детей, для внуков, для правнуков наших. Мы все время его готовим для чего-то такого. И город превращается в некое постоянно функционирующее пространство ремонта. То есть иногда создается ощущение, что это все признак жизни, да? Но я согласен, что, конечно, хотелось бы пожить как-то так вот, чтобы без вот этого всего, без... Да, рановато ностальгировать еще потому что... И дальше троеточие. Но что вам сказать по поводу электронных гаджетов? Вы знаете, как бы это сказать... Ведь мы же не можем остановить этот процесс ровно так, как и то, о чем мы говорили в первом. Первый час у нас прошел под знаком электрификации и взгляда вообще в будущее. И вообще наш мир, вообще не мир, а там, Вселенная, это скопление информации. Информации, просто информации. Потому что свет... В том числе и он. Это информация. И все происходящее — это тоже информация. Мы просто изобретаем технические устройства, которые позволяют нам структурировать и правильно, с большей скоростью обращаться с информацией. То есть увеличивать объемы информации, которые мы можем обрабатывать за обычную человеческую жизнь. Вот сколько мог книг написать или переписать какой-нибудь монах в келье в своей, в монастыре за свою жизнь. Сколько он мог книг создать, переписать их? Сколько может напечатать, а уже наговорить книг? И нужно ли вообще их писать, эти книги? То есть это мы, да, мы создаем информацию сами, но мы также создаем устройства, которые помогают нам переваривать и объективно осознавать эту информацию. Поэтому я с этой точки зрения не стал бы особо ругать современные гаджеты, которые упрощают жизнь человека. Да, в каком-то смысле затупляют сознание. Да, потому что ты не можешь случайно открыть для себя новую информацию, как это было. Знаете, я сегодня ехал и слушал рассказ по пути на работу о мальчике, который у бабушки... Бабушке одолжил 12 рублей, потом все время волновался, что она старенькая не вернет их. Вот, и потом, когда она заболела, и он стал... И он говорит, я вообще все время проводил в большой советской энциклопедии. Потому что любое новое слово, любое новое понятие... Я тут же бежал в советскую энциклопедию большую, и я тут же вспомнил себя, этот огромный том энциклопедии тоже, в темно-красной обложке твердой, в которой я разыскивал понятие, тоже что-то услышал или что-то заинтересовало, и тут же нужно в энциклопедии найти. Так вот, пока ищешь это, ты натыкаешься на новые какие-то понятия, слова, определения новые получаешь. Ты случайно можешь получить много полезной информации. Все наши гаджеты, и все это приводит к тому, что ты случайно не можешь получить много полезной информации, потому что поиск информации у тебя всегда адресный. Ты всегда находишь только то, что ищешь, и не больше этого. Не больше. Тебе нужно найти самокаты, ты найдешь самокаты. Хотя, с другой стороны, это уже вопрос рекламы, там много вылезет всякой фигни, но это будет именно фигня, а не важная и полезная для тебя информация. Но... Тут уже каждый из нас должен сам решать для себя, что, чего больше пользы от того, что мы имеем возможность оперировать, переваривать, обращать в свою пользу и вообще потреблять колоссальное количество информации благодаря новым техническим устройствам. И так вот, больше пользы от этого или больше вреда от того, что наши интеллектуальные возможности, емкость памяти и все остальное снижаются из-за этого, и острота сознания немножко снижается. Дискуссионный вопрос, но не сегодня.
Моторы. Автопром.
Доброе утро. СДМ пишет. Пробка до середины Лефортовского тоннеля. Внешний третий транспортная. В правом ряду стоит бетономешалка. Без аварийки и без знака. Еще раз, внимание. Лефортовский тоннель, внешняя сторона трешки, то есть со стороны энтузиаста въезд. В правом ряду стоит бетономешалка без аварийки и без знака. Пробочка, между прочим, из-за этого сейчас уже растянулась до Рязанки, вот сюда, до Нижегородки. И будет увеличиваться, вероятно, до Волгоградки продлится. Поэтому... А что поэтому? Но есть возможность, можно на Волгоградку уйти сразу в центр. Если вам в центр нужно, потому что Садовая здесь пока еще свобода. Ну, на Таганке потолкаетесь немножечко, а потом все, все поехало, все хорошо. Теперь можно и закончить ремонт. Цены на стройматериалы растут, как на дрожжа. Сергей Волк пишет. Ну, знаете, это нас с вами цены на стройматериалы волнуют. А я думаю, что градостроительные организации только рады. По каким-то своим внутренним причинам, мы не знаем этих причин, я не знаю, почему они радуются, но я думаю, что цены как-то сказываются на них все равно благотворно. И вообще сейчас шквал ремонтов пошел на МКАДе, и снова стыки, все вот это вот. Иногда замечательно голеньким походить по квартире, пишет 386-й. Как мне это распредставлять обратно? Нет, не хочу. Не буду, не хочу. Новости сейчас. А после восьми снова продолжим, но там уже сосредоточимся на автомобилях, если вы, конечно, не против. Нет, новости. Где? Вот они, видите? Побочные эффекты сидения за пультом. Поехали!
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, 14 июля на календаре, полнедели позади, полнедели впереди, 34 градуса выше нуля, поэтому мы смело можем говорить, что мы с вами на экваторе недели, ну и вообще как будто бы на экваторе. Так, вообще, продвижение важное. Еще раз, Лефортовский тоннель, затруднение из бетономешалки без опознавательных знаков. И пробка уже до Волгоградки растянулась. И с учетом того, что перед Волгоградкой внешняя трешка и так стояла, ситуация представляется критической. Из-за этого сильно осложнено движение на шоссе энтузиастов на Нижегородке. Почему? Потому что, ну, просто съехать на третье кольцо сложно из-за пробки. Также третье кольцо от Варшавки, внутренняя сторона стоит до Кутузовского проспекта практически. А внешняя стоит от Звенигородки, тоже вот сюда до Москва-Сити. Таков путь. Сегодня ваш по третьему транспортному кольцу. И две аварии перед Варшавским шоссе на внутренней стороне третьего транспортного. Пока пробок из-за этого не возникло, но будет тяжело. Еще дорожные работы какие-то колоссальные. Причем, вероятно, с двух сторон, что ли, на МКАД. Где-то в районе как раз Рязанского проспекта. Потому что внешний МКАД стоит от Волгоградки сюда, а внутренний от шоссе энтузиастов. Вот до Выхина, где у вас здесь. Это не очень хорошо. Да, и кстати говоря, внешний МКАД очень сильно стоит до Капотни, потому что у Капотни сразу после переезда через Москва-реку, вот мы мост переехали, там ДТП. Из-за этого внешний МКАД стоит от Каширки. Ну и внутреннее МКАД-стояние тоже на месте. В общем, как-то тревожно сегодня. Честно говоря, я привык к тому, что вот эти дни движения в городе расслабленные. Есть ощущение, что как-то поменьше стало в целом автомобилей. Как-то все разъехались куда-то. Кто-то по дачкам сидит, там еще почему-то. Вот, и мало. А сейчас 3 балла. Я честно вам скажу, что вот такого количества автомобилей в последние дни в это время в Москве я не припомню. И мне это, честно говоря, не нравится. И самое интересное, что это все вовсе не из-за ремонтов. Ну ладно, не это все. И не все, и не это. А частично. Но тем не менее. ДТП, 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 ДТП и какая-то истеричность. У вас что, кондиционеры в машинах не работают, что ли? Или вы еще не проснулись? Ну, если не проснулись, тогда держите рот закрытым, уши раскрывайте пошире. Вот вам пилюлища. Ну и что? Это все равно хорошо. Хоть каждый день это можно слушать. Спира говорит, вчера было. Ничего, нормально, проснемся. Знаете, моторы у нас вообще каждый день. Что же вы скажете? Вчера моторы были, сегодня моторы, же и завтра моторы тоже. А я вам отвечу. Да, дорогой товарищ, и завтра моторы тоже будут обязательно. Они работают. Купил Супротек для кондея, пишет медведь. И как ощущения? Я вот это вот, да. И каждый день щуки здесь, сколько можно. Абсолютно согласен, Сергей Волков. В пятницу, кстати говоря, не Щукин будет, так что держитесь. Шагайте до пятницы. И там будет вам счастье обладания Евгенией. В эфирном смысле слова, конечно, обладание. Мирон ГЛС, прямиком из Израиля. Доброе утро, приветствую вас. Харт Патимекер тоже здесь с нами. Сергей Волк и товарищ Умка. Здесь Медведь и Тигран Овсипян. СДМ и Паскриптум. Андикс и 386-й, Виктор Экскаватор, Валентина. Ант, просто Эдуард. Мотокен. Вечно недовольный. Вадим Атомный, просто Андрей. И молодой дедулька, Роман 13-й, Александр Лани и Галина. Дмитрий Травников, Хрустальный. Приветствую вас, Алекс, Юрий Гришин. Фома 73-й, Сергей Брейлко. Так, наверное. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Латиницей. В одно слово. Вот как слышится. Вот так вот и пишется. Будьте как лучшие люди. Заходите. Товарищ инженер, рад вас видеть тоже. Фантомас Медиа и я, говорю, тоже здесь. Согласен. Говорит МСК-бот, заходите у нас в стрим, можно посмотреть радио. Вы делаете это периодически, и вы молодцы, поэтому. В Ютубе наш канал «Говорит Москва». Ну и, наконец, телеграм-канал, где вы читаете нас. Это полезно делать, это хорошая привычка читать радио в телеграме. Радио «Говорит МСК». Знаете, я подумал, а почему бы нам не взять, да и не побаловать... А что качество такое отстойное? О, не очень. А почему бы нам не взять и не побаловать друг друга красивыми картинками? Хотите? Да, конечно, хотите. Пожалуйста. Накануне состоялась презентация того, что многие называют легендой. И действительно, автомобиль произвел небольшую... в локальных масштабах революцию с точки зрения дизайна однажды, когда-то. И сейчас продолжает радовать. Компания Opel представила хэтчбэк Astra 6-го поколения, обозначенная литерой L. Модель кардинально изменилась внешне. Примерила новый дизайн. Так, секундочку, давайте новый дизайн. А можно как-то закольцевать это дело, нет? Чтобы по кругу все шло. Нет, здесь не могу. Ладно, примерила новый дизайнерский язык. переехала с архитектуры General Motors на модульную платформу французского концерна PSA, PSA, или PSA мы называем его. И впервые получила гибридные силовые установки. Причем сразу две. Эти самые две установки. Их позаимствовали у технического близнеца Astra Peugeot 308. Хороший, кстати говоря, близнец. 308-й пыш. Нравится мне всем, кроме цены. Внешность оформили в актуальном стиле Opel с фирменным элементом визор. Единой затемненной панелью, под которой объединены блок фар и решетка радиатора. Это такое вот дизайнерское ноу-хау. Матричная оптика и еще что-то. Новая платформа, перелицованная версия Peugeot 308. Даже по колесной базе совпадает, ну и так далее. В салоне единая панель с двумя 10-дюймовыми сенсорными дисплеями. Вы спрашиваете, где салон? А где же салон? Сейчас будет вам и салон тоже. Сейчас я вам покажу салон, Дик.
Моторы.
Давайте без паники, без паники. Вот салон, пожалуйста, вы спрашиваете, где он? Единая консоль, вот эта вот экранная. И выглядит хорошо. Правда, все уже изобретено было когда-то Мерседесом, потом еще кем-то. И сейчас такая же единая консоль, огромная, объединяющая в себя два огромных экрана, цифровую приборку и цифровой экран же мультимедийной системы. Это же в моем тест-парковом карнивале. Хорошая идея, кстати говоря. Чувствуешь себя пилотом космического корабля. Видите, все аскетично, лаконично в этом салоне, салоне новой Астры, тканевые сиденья комбинированные. Нет никаких селекторов выбора передачи. Точнее, он есть, но только он в виде клавиши. Как это мы тоже видели на некоторых немецких автомобилях. Все на кнопочках, на сенсорах. Очень хорошо, да. И где-то здесь еще большая галерея. Вот она. Большая галерея была самого автомобиля. Где я это показываю? Я это показываю вам в стриме. У нас идет стрим в ютубчике. И здесь в стриме вы можете с удовольствием видеть эти автомобили. Вот вам, пожалуйста, новый Opel Astra. Хотите? Ждете? По цене где-нибудь в районе 2,5. Слайд, реклама нам не нужна. 2,5 миллиона рублей, а то и подороже. Как вам такой автомобиль? Глянулся бы? Октавия или новая Astra? Вот вопрос. А может быть, что-то премиальное? Все, закончилось. Все. Закончились картинки, и я закончил вам показывать. Кстати говоря, про Opel. Нет, вернемся еще раз на секундочку к Opel, потому что есть от уже хорошо знакомых нам парней из издания «Километров 77». КМ-77. Это европейское издание. Сейчас настрою. Настрою все. Настроил. Настроил, все, можно включать. Издание, которое накануне провело очередные тесты. А тесты какие? Тесты по тому, как автомобиль умеет преодолевать лосиный тест. И, ну, проходить. Мы называем это переставка. Так вот, пробовали как раз Opel. Opel, который, насколько я понимаю, есть перспективы дождаться и в России. Ну, судя по тому, по той бурной деятельности, которую компания Opel в последний год развивает на нашем рынке. Журналисты издания km77.com провели серию тестов кроссовера Opel Mokka второго поколения, проверив его маневренность. В результате французскому вседорожнику, внимание, французскому Opel Mokka, почти удалось сдать тест на лося. Ну, кто писал это? Вот это вот все. Французскому внедорожнику. Ну ладно, шутка, шутка. В рамках водитель должен выполнить маневр на 77 километрах. Мокко справился с испытанием лучше, чем многие современные кроссоверы, пройдя полосу без помарок на скорости 76 км в час, что вы сейчас и видите. Однако до проходной скорости в 77 км в час модель не дотянула. В ходе первой попытки сбила два конуса. Чикс, раз конус ушел. Ага, да, это мы сейчас смотрим. Вот, причем конус с внутренней стороны. И для сравнения, Volkswagen ID4 и Peugeot 308 прошли это испытание на скорости 73 км в час. А новый Hyundai Tucson на скорости 71 км в час. Журналисты похвалили управляемость Mokia, которую кроссовер продемонстрировал как на лосином тесте, так и на змейке. Ее он прошел без погрешности. Вообще, вы знаете, это такой вопрос, на мой взгляд, что так все тормозит? Может, качество? Сейчас я чуть-чуть ухудшу качество, и тогда все понятно. Вообще, эта вещь, конечно, субъективная. Субъективная, которая должна учитывать еще и профессионализм и мастерство человека, находящегося за рулем. Вот что значит не прошел на 71 километре Тусан? А если человек, который за рулем этого автомобиля, не хочет, чтобы он прошел? Ну, дайте мне один и тот же автомобиль, один и тот же. Я на одном и том же автомобиле пройду змейку так, что ни одного конуса не останется в змейке стоящего. А потом на нем же пройду эту же змейку так, что просто ювелирно, как нейрохирург это все сделаю. На одном и том же автомобиле, на одной и той же змейке. Поэтому, конечно, можно доверять этим данным исследованиям, но с другой стороны, так, с осторожностью это нужно делать. Все, с картинками пока закончили. Давайте пойдем дальше по новостям. Я намерен снабжать и снабдить вас новостями. Потому что всякому такому мы уделили много внимания. Вот еще одна красивая новость, которая характеризует нас, людей наступившего будущего. И характеризует их, детей наступившего будущего. Сотрудники полицейского департамента американского города Детройт. Кстати говоря, колыбель мирового автомобилизма, если на то уж пошло. И уж точно совершенно главный город американского автомобилизма. Сердце автомобильной промышленности американской. Его дымящие трубы и эти заводские огромные-огромные цеха и все это видно даже почти с противоположного, ну не с противоположного, но с другого берега озера Мичиган. Ты, сидя в Чикаго, наблюдаешь Детройт, видишь это все дымящееся, все это потрясающе. Это очень красиво, очень красиво. Так вот, там люди разучились управлять механической коробкой передач. Они не знают, что это такое. Сотрудники полицейского департамента Детройта опубликовали в соцсетях видеозапись, снятую наружной. Ах, видеозапись! Тогда я тоже должен вам это показать. Извините, если это видеозапись, тогда я просто обязан вам тоже показать ее, ведь мы же здесь все про видеозаписи. Того, как преступник пытался угнать автомобиль с оборудованной механической коробкой передач. Это должно быть забавно. Сейчас, секундочку, я найду эту видеозапись. Все, я нашел эту видеозапись. Длится она всего лишь 36 секунд. И что мы здесь увидим на этой видеозаписи? Сейчас посмотрим, я вместе с вами посмотрю. Неудачные угонщики. Они собираются похитить синий Acura TSX. TSX, это седан. Вынуждены были бежать с места преступления, поскольку увидели страшное в автомобиле. Механическую коробку передач. Что это? Попробовали оперировать ею как автоматом, что-то врубать, еще что-то. Но не смогли даже сдвинуть, даже дернуться не смогли. Я думаю, что сразу в замешательство их ввели три педали. Три педали какие-то. И вот они втроем, и все черненькие, как... Я не знаю, как дырочка в горе, как пещера, черненькие такие. Согласно статистике, только 18% американцев знают, как управлять автомобилем с механической коробкой передач. К счастью для владельца Acura TSX, он как раз и попадал в число этих 18%. И к его же счастью, эти преступники не попадали в число 18%. Спустя 20 секунд... Угонщики осознают, что нифига не могут сделать с автомобилем, и бегут. Несмотря на то, что угон не увенчался успехом, подозреваемых объявили в розыск, так что теперь они еще и должны понести законное преступление. «За что? За что так сурово?» — спрашивают они. «Товарищ судья! Ну все вы присяжные! За что так сурово?» — будут говорить они. «Караете вы нас!» Ведь мы же даже не угнали автомобиль. А им будут говорить: за то, что вы, придурки, не знаете, как механикой управлять.
Моторы.
Вот за это. Жаль, отменили электрические стулья, скажут им. каждому по педали, безусловно. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Проснулась жажда управлять механикой. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, спасибо за работу.
Да, спасибо и вам тоже. Да.
Что нам делать? Потерпевшим, кто хочет купить новый автомобиль. Вот я ждал Таус, да, посмотреть.
Таус, да.
Я заехал 2,5 миллиона. Но все в орлиное горло менеджеры говорят, что машин нет и не будет. До особого распоряжения. Нет,
а где же они? А где же они делись, машины?
Вы знаете, я не понимаю, что происходит. Да то нам кричат, что ждите, бегите, угу, давайте да, деньги да. там и так далее, и так далее. Что нам делать? Я еще раз убеждаю, что нам нужно переходить на дальневосточный рынок.
Скажите, срочно. Скажите, а вы не задали вопрос, а зачем же вы показываете мне его тогда здесь, если машин нет? Вот интересное дело. Вот вы приходите, видите на прилавке... Спасибо вам большое за звонок. Вы видите на прилавке колбасу. Вы говорите, ну наслайсите мне колбаски грамм 300. Он говорит, извините, колбасы нет. Он говорит, в смысле нет? Вот же она лежит. Он говорит, да, это выставочный экспонат. Он говорит, а зачем вы выставляете его? Чтобы у меня желудочный сок начал выделяться? Чтобы я кушать захотел или зачем? Для чего вы показываете колбасу, если колбасы в наличии нет? Зачем вы показываете автомобили, если автомобилей в наличии нет? Вот это вопрос. Дайте продавцу 50 тысяч лично, и машина будет, пишет Спира. Нет, тогда нужно нам вспомнить будет нашего царя-реформатора Петр Алексеевич, вот, который сказал, какой чиновник... На веревку, если наворует, на той веревке его и вздернуть. Во, на той веревке и вздернуть его. Что вы предлагаете коррупцию плодить, Спира? О чем вы говорите? Конечно же, нет. Другой вопрос, что это я вижу в этом определенное иезуитство какое-то, вот в этой истории. Выставлять автомобиль без автомобиля. Кстати говоря, я смогу задать вопросы... По поводу такого безответственного, на мой взгляд, поведения, идиотского поведения дилерских центров, которые, вероятно, обязаны, наверное, все-таки выставить автомобиль, раз он стартовал его продажи, и он должен продаваться, я смогу задать представителям компании Volkswagen уже на следующей неделе. Почему? Потому что именно тест Таоса, аккуратно скажу я, потому что как только скажу про какой-нибудь тест, так что-нибудь с графиком произойдет, я в этот тест не попадаю. Вот сегодня, к примеру, сегодня я не попадаю на тест Chevrolet Tahoe. Ну, не знаю, может, Салихард не принимает просто меня. Вот Салихард как-то решил так это все, и график изменился, поэтому сегодня группа российских журналистов влетает знакомиться с Tahoe. Ну, хорошо, с другой стороны, что мы познакомились с его старшим по статусу братом Cadillac Escalade. И, в общем-то, какое-то в целом представление об автомобиле уже есть. Потому что Tahoe это всегда представляет из себя несколько упрощенную версию Escalade. Более демократичную, что ли, если хотите. Но концептуально он представляет из себя все то же самое, что и в Escalade. А вот с Таосом мы должны знакомиться, начать на следующей неделе. И там же будут представители Volkswagen. И там же я и смогу поговорить. Не соглашусь, пишет мастер. Наличие выставочного образца очень важно. Благодаря ему можно все потрогать. А что трогать? Тогда нужен не выставочный образец, а нужен автомобиль на улице для тест-драйва. Вот для чего он нужен. Но точно не автомобиль, экспонируемый в дилерском центре. Ну, что трогать? Ну, что, подходите вы и колбаску. Говорит, ну, отрежьте мне кусочек колбаски. Я бы хотел попробовать ее. И вам отрежут кусочек колбаски. Вот вы захотели ее приобрести, а нет ее. Ну, понимаете, в чем дело? А я вот, пишет Андрей ВМФ, передумал продавать «Октавию» на механике. Испытываю истинное удовольствие за рулем автомобиля с механической коробкой передач. Андрей, истинное удовольствие, чем оно острее, тем оно быстрее притупляется. Ну, мне кажется. Ну, в смысле, ну, смотрите как, по аналогии. Яркий цвет автомобиля. Броский, красивый, выглядит здорово, свежо, еще как-то такое вот все. Но уже через месяц вы устанете от него. Ну, реально, вам захочется чего-нибудь серенького. Ну, какого-то такого. Примерно то же самое с яркими вкусами. Ну, мне кажется, яркими вкусами. Вот что-то с ярким вкусом нельзя чего-то этого съесть много. Вот чего вы можете съесть много? Гречневой каши, к примеру. Вот. А чего-то такого с ярким вкусом нельзя съесть много. То же самое, я думаю, с яркими ощущениями, удовольствием от автомобиля. Если честно, я обратил внимание, в последнее время было сразу несколько чрезвычайно ярких, не только внешне, но и по темпераменту автомобилей в тесте. И, честно говоря, от них устаешь. Ты устаешь от его яркости. Ты устаешь от того, что ты сам от себя чего-то ждешь все время. Все окружающие от тебя ждут все время чего-то, что ты сейчас должен что-то исполнить на этом автомобиле. Ну, зря, что ли, ты сидишь в таком космолете. Чего ты, хмырь, устроился в космолете скучный такой? Пересаживайся давай в «Октавию». Извините, я не хотел обидеть вашу «Октавию». С бабами то же самое, пишет Бобер. Я Бобер. Послушайте, какая красивая сермяжная правда вдруг просквозила здесь в конце мотора. Я думаю, что больше сказать здесь не нужно ничего. Ничего больше не нужно сказать здесь, потому что только что было сказано абсолютно все. С бабами так же. А у меня, кроме механической «Октавии», есть «Кодиак» на ДСГ, пишет Андрей Вымов. А, ну тогда вы хорошо устроились. Начинаешь уставать от яркости механической коробки, пересаживаешься в скучный ДСГ, там скучаешь, потом снова пересаживаешься и снова получаешь яркую пылялку. Конечно, это очень интересно, и мы продолжим говорить об этом, но только теперь уже завтра, если вы не против, потому что сейчас 8:30 в столице. Зовут меня Роман Щукин. Живите и процветайте.
Моторы.